Слышно, видно. Что-то подтягиваемся еще.
Что у нас народ медленно собирается, я смотрю.
Да.
Некоторые пустые пока комнаты даже. В Киеве что-то никого нет, куда они делись все?
Подтягиваются. Развивают пунктуальность.
Новосибирский потолок не показали.
Сейчас они передвинут, ага. Будем начинать с вопросов-ответов.
Да, ну а как и люди собираются? Я же не могу тему сейчас дать. Еще никого нет.
Хорошо. А начнем с групп тогда, Олег Геннадьевич.
Ну, как скажете, Лен, сами решайте, с чего начнем.
Хорошо. Спасибо большое, Олег Геннадьевич. Так, тогда начнем с вопросов. Вот в Набережных Челнах у Тагира интересный вопрос по теме.
Наверное, нам нужно. Типа ставим, Миша. Она все видно.
Так, Челны, вы готовы?
Да. Добрый день.
Добрый день.
А вот по каким признакам можно понять, что ты находишься на своем пути предназначения?
Сердце спокойствия, нравится деятельность, которой ты занимаешься, сердце спокойствия. Такие основные признаки. То есть чувствуешь себя хорошо, деятельность нравится. Вот такие признаки основные. По ощущениям.
А если вот с работы иногда уходишь, ну, сначала нравится работа, и все хорошо, как бы год, два, а потом начинается как-то конфликт. Это не проходишь уроки какие-то предыдущие, или все-таки это связано
с... Видите, вы говорите сейчас не о работе. В основном люди страдают не от работы самой, а страдают от отношений, раз, от того, что они не умеют отдыхать. Ну, то есть, вот, допустим, вы на природу не ходите, начинаете нервничать, раздражаться все больше, если зарядку не делать на свежем воздухе. То есть переутомление является главным печом как бы современной культуры, современной жизни человека. И если человек не может снимать напряжение, он незаметно начинает становиться более чувствительным, потом начинает в конфликты вступать с руководством. То есть это вопрос не деятельности, а вашего развития как личности. Ну, то есть это в данном случае деятельность имеет свою последовательность. Мы об этом будем на лекции подробно говорить. А если вы чувствуете цикличность какую-то, что вы не можете на одном месте оставаться, это вообще не связано с предназначением. Это связано с вашим образом жизни. Ну вот сейчас, в частности, я вижу, что вы перегреты даже сейчас. Это значит, что вам надо, это эмоциональное напряжение сильное дает сразу, повышенная чувствительность, раздражительность. Вот. Это что у нас? Это свежий воздух, зарядка на свежем воздухе, бассейн там.
После спортзала сейчас пришел.
Да, ну то есть вот это вот так решается вопрос. То есть вопрос не в работе в самой, а в вашем психическом состоянии. Вот в чем вопрос. Устаете просто на работе, переутомляете, постепенно все это превращается в то, что вам что-то не нравится, начинается. Это все изнутри идет, не снаружи.
Благодарю. Надеюсь, на этой работе как будет более по-другому, сейчас более складывается лучше. Ну, циклично сможет повториться на самом деле. Благодарю.
Посмотрим через какое-то время. Сейчас все пока складывается, потом опять начнется.
Согласен. Благодарю за ответ.
Так, движемся вперед.
Так, дальше Пермь. Роман, интересный вопрос. И пока Пермь готовится, пожалуйста, если можно, вопрос из чата. Он такой тоже интересный. Наталья из Володарска пишет: «Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Влияет ли страна проживания на судьбу и предназначение человека? И почему умные люди с образованием получают маленькие зарплаты, как бы человек ни старался?»
Страна проживания, конечно, влияет. Но в целом, как бы, в целом судьба и судьба. Допустим, как люди мыслят, они думают, сейчас приеду в развитую страну, там будет лучше у меня возможность жить. Но это все иллюзия. Почему, я сейчас объясню. Потому что в развитых странах более высокий уровень жизни, это означает, больше надо работать, в буквальном смысле слова, больше надо работать для того, чтобы выживать. То есть зарплаты выше, но работать надо больше, потому что все дорого стоит. Я приведу свой пример. Вот я жил в центре Москвы, там очень высокие были зарплаты, все, но у нас там не было даже возможности ничего приобрести. Переехал в деревню, стало меньше все стоить, и больше денег стало, как ни странно, хотя возможности зарабатывать намного хуже. Ну, то есть, другими словами, как бы это все. Ну, как бы люди живут в маленьких городах, допустим, или в странах неразвитых, у них все дешевле стоит, надо меньше работать, и вроде денег нет. А в более развитых странах деньги есть, но все равно надо больше работать, и ничего не меняется по факту. Я езжу, просто смотрю. Вот в Израиле был недавно, там люди просто упахиваются, вот реально. Очень много работ, хотя это очень развитая страна. То же самое, когда я был в Германии, они мне тоже жалуются на то, что устают. Много очень напряжения. Ну, то есть это, таким образом, разницы нет. То есть или не развитая страна, там где-нибудь человек живет в России, где экономика слабая, допустим, но зато там и цены низкие. Ну, то есть все примерно одно и то же. Если говорить о возможности зарабатывать там или нет, есть определенные закономерности, которые дают человеку возможности экономически развиваться, о которых я сегодня буду говорить, но они немножко не такие, как людям кажется. Часто люди думают, вот я сейчас образование получу, и у меня сразу будет хорошая зарплата. Не факт. Потому что есть, например, такое понятие, как чувство собственного достоинства. Если человек имеет слабое благочестие, то его не возьмут на высокооплачиваемую работу, допустим, даже с хорошим образованием, потому что он не будет создавать впечатления и так далее. То есть здесь много факторов влияет разных. А что касается вот высокого образования и низкооплачиваемой работы, надо рассматривать каждый конкретный случай в отдельности. В целом, не хватает благочестия человеку. А если вы как хотите конкретно спросить, тогда я должен видеть человека. Потому что как бы, часто бывает так, что у человека вообще квалификация, высокое образование, но его никто не берет, потому что он не производит впечатления. Ну, или, допустим, у него низкая работоспособность, вот у него высокая квалификация, ему кажется, что у него хорошая работоспособность, но начальство видит, что он работает, устает, меньше может сделать, чем все остальные и так далее. Ну, то есть много как бы моментов, которые учитывают руководство для того, чтобы человека оставить на работе или нет. И это образование здесь не самый главный фактор, часто бывает.
Спасибо, Олег Геннадьевич. Так, Пермь Роман не подошел, тогда интересный вопрос из Одессы, Константинова Виктория. И потом приготовьтесь, Минск, Владислав Пузына и Тольятти, Евсеева Эльвира.
А Одесса-то где у вас все? У вас же там толпы обычно приходят.
У нас сегодня рабочий день, Олег Геннадьевич.
Рабочий день, суббота? А везде, что ли, рабочий день сейчас?
Да, так? Поставили так неожиданно рабочий день.
И поэтому люди не пришли, да, из-за этого?
Поменьше, да, людей поэтому.
Они бегут еще, кто-то там подпрашивался. Ну, а Виктории это не будет. А вот другой вопрос, девочка есть, которую вторую мы послали, а того девочки сегодня нет. Так. Завтра будет, а сегодня нет.
А завтра выходной у всех, да? Сегодня рабочий. Хорошо, как есть, так есть. Что делать?
Тогда Минск Владислав, если подошел, или Тольятти, Евсеева, Эльвира.
А потом в Киеве никого нет, что рабочий день, все работают. Я понял.
Работяги. Все вот предназначения пытаются исполнять в работе.
Не, ну это нормально, конечно, надо работать. Без этого же не проживешь.
Здравствуйте, меня слышно?
Да.
У меня такой вопрос. Я устроился на работу год назад.
Вы вас очень плохо слышно, очень плохо. У вас что-то там
Сосредоточено. Так. Я устроился на работу год назад. Впоследствии узнал, что сфера сама связана с состоянием.
Да, надо что-то делать, я ничего почти не слышу. Устроился на работу отсюда.
Так, Минск, опять у вас прыгает микрофон.
Но он просто не дает сигнала, не то, что он прыгает. Его не слышно просто. Mm-hmm. Не слышно микрофон. Надо повысить чувствительность микрофона.
Так, давайте, Минск, вы там в настройках выставите микрофон, а пока Тольятти, Евсеева.
Минск, надо повысить чувствительность микрофона, его не слышно.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Олег Геннадьевич, доброе утро. Очень волнуюсь, Олег Геннадьевич, я там задала 3 вопроса. Елена Дмитриевна, который из этих 3?
Про баланс деятельности социальной.
Про баланс, да. Олег Геннадьевич, вопрос такой. Вот у меня в последнее время так пришло, что очень много социальной деятельности и личной, и служения. Вот. И в то же время, получается, возникает вопрос, как сохранить баланс между социальной деятельностью, потом служением близким. И, соответственно, я стала понимать, что немножко у меня начинает страдать время, отведенное для духовной практики, для йоги, то есть для каких-то таких личных вещей. И вот я пока не понимаю, не совсем понимаю себя, как правильно вести. Спасибо.
Тут ведь вопрос не в балансе, а в вашем желании. Вам очень нравится заниматься вот этой деятельностью социальной, общественной. Вы увлекаетесь сильно всем подряд. Хотите и это, хотите и то.
Да.
И в результате вы как бы не успеваете все остальное. Причем тут баланс? Это не то, что вас за шкирку взяли там и понесли туда, и не дают вам, вы ногами, руками брыкаетесь, хотите личной жизни, а вам не дают. Проблема не в этом. Проблема в том, что вы сами так хотите. То есть надо со своими желаниями работать. Может быть, не так много хотеть социальной деятельности, больше духовной практикой заняться. Ну, то есть надо себя сдерживать в этом. Иногда вот собачка чего-то хочет, ее раз на ошейнике. Она бежит туда и не может, потому что ее держат хозяева. Но мы же не собачки, мы люди, поэтому мы сами себя должны сдерживать. То есть если вас тянет куда-то сильно, вы хотите социальной деятельностью заниматься, надо себя сдерживать, иначе будет дисбаланс.
Да.
Выберите себя приоритеты, выберите самое важное, что надо делать, выберите. Остальное оставьте или меньше делайте.
Угу, спасибо, понятно.
Потом еще одна проблема, что вы обещалкин, то есть вы как бы сильно любите вот людей, хотите о них заботиться, и если вас что-то просят, вы сразу, ой, конечно, сделаю, вот, а потом смотрите, а у вас времени нет сделать, и в этом проблема тоже.
Да, и мне, получается, нужна какая-то твердая рука или, не знаю, что-то такое, чтобы мне дало понять, что меня заклинило, как вот вы говорите, да, собачку дернула, и она побежала.
Нужна подружка просто, и твердой руки, если нет, то подружка нужна, которая будет вам помогать, вам говорить, это уже перебор, вы ей жалуетесь, говорите, вот то происходит, она нам говорит, вот это лишнего, какая-то подружка должна вас контролировать.
Все, благодарю, понятно, будем искать.
Твердые руки я пока не могу раздавать всем вот так. Твердую руку найдем. Ага, вот вам не хватает твердой руки. Это уже ваша жизнь. Тут я уже ничего не могу сделать.
Но вы есть твердая рука. Вы знаете, я включаю ваши лекции. Это как, а есть же такое, открываешь псалтырь, и куда пальцем ткнешь, и видишь ответ на сегодня. Вот я вашу лекцию включаю, первое слово ваше слышу, и слышу ваш ответ на сегодняшний день. Так что спасибо.
Хорошо, спасибо вам, что слушаете лекции. Хорошо, ну, в принципе, как бы вот этот вопрос мы решили, то есть это вопрос ваших желаний, вашего самоконтроля, не вопрос, как распределять деятельность. Вы просто увлекающийся человек, и вы делаете больше то, что нравится, хочется, а хочется вам заниматься социальной деятельностью, и это вам создает переклин. Поэтому делайте также то, что надо, не то, что хочется. Допустим, надо молитву читать, читайте. Надо зарядку делать, делайте. Если сами не можете, нужна подружка, потому что женщина, если она сама не может, а женщины в основном сами не могут, нужна подружка, которая будет с вами на контакте и будет вас вдохновлять. У женщины сила воли зависит от вдохновения, а у мужчины от личного усилия. Вот. Женщины должны вдохновляться. И вдохновение идет в основном от старших, от подружек, от отношений. Если женщина замыкается, она одна остается сама в себе, то вдохновение сразу на нуле, и она не может себя контролировать, не может распределить свою нагрузку в жизни. Нужно женщине учиться дружить с женщинами, заботиться о них, чтобы они хотели дружить с тобой. Иначе не будет сил ничего делать.
Спасибо. Вот там как раз у вас много друзей. Тольятти, передружитесь и общайтесь потом. Поддерживайте друг друга. Так, Минск, давайте проверим, как у вас. После Минска Одесса, Владислава Незернюк. И после Одессы Киров Евгений Обухов. И потом Якутск Тимошенко Валентина. Так. Минск.
Да, здравствуйте.
О, уже получше. Хотя все равно.
Буду громко говорить. Когда устроился на работу, впоследствии узнал, что связано с духовной деятельностью, только распространение китайских товаров, азартных игр, азарта.
Ничего не понятно.
А ближе, попробуй, пусть попробует ближе, еще ближе.
Я уже прям максимально близко.
О, вот тут уже получше, да, совсем прям вот так разговаривайте, прям совсем близко.
Ну, хорошо, все, еще раз. Значит, я сказал, что я смотрю, значит, что...
Нет, все, Лен, давай закрываем тему.
Так, Минск, вам нужно убрать автоматическое регулирование микрофона. Так, давайте Одесса. После Одессы у нас будет... После Одессы Киров, потом Якутск, и потом Светлана. Издалека, кстати, вас лучше там слышно. Может быть,
да,
вам...
да, вот она сказала, не судьба, было лучше слышно, чем... Да.
Может, здесь есть как-то?
Да, вот так говорите отсюда.
А, отлично, хорошо. Ну, смотрите, вопрос такой. Я устроился на работу год назад и узнал впоследствии, что сфера связана с распространением греховных вещей, рекламой. То есть разврат, азартных игр, лохотронских товаров. Сейчас вопрос стоит, что я думаю, что это влияет на мою судьбу в худшую сторону. И, возможно, стоит поменять работу из-за этого. Через 3 месяца кончается контракт, и... Я думаю, поменять все, но мне сложно, потому что у меня проблемы со здоровьем. Ну, очень тяжело сейчас. И, возможно, возникнут проблемы в этом плане. Ну, потому что сложно привыкнуть к новой деятельности, сложно будет найти. И вопрос в том, стоит ли мне это сейчас сделать. И влияет ли эта работа действительно на меня так плохо.
На вас плохо влияет плохой период, который сейчас начался, как вы правильно сказали. Он побеждается с помощью, вот вам бегать надо. Зарядку делать. Вот это вам действительно поможет устояться, как-то окрепнуть в жизни. Вот, менять работу надо постепенно к этому идти, потому что, ну, как бы реклама, рекламная деятельность сама по себе, она всегда вот, ну, как бы рекламируют себя в основном те, кто никому не нужен. Вот эта вся греховная деятельность, она и рекламируется, потому что если... Что-то важное, ценное, тут и реклама не нужна, все и так идут туда. Вот. Допустим, если хлеб людям нужен, то что его рекламировать? Люди пойдут, сами купят, им нужен хлеб. Вот, а то, что не нужно, надо рекламировать. Вот, допустим, сигареты, там, вино. Это надо рекламировать, чтобы нажимать людям на чувства. Вот. Но, тем не менее, есть и реклама какой-то хорошей деятельности. Но это реже встречается, это сложнее. То есть не надо менять работу сейчас, надо оставаться и искать себе. А что касается вашего здоровья, то это не греховная деятельность. Сейчас погасила вам здоровье, а просто плохой период жизни. То, что вы рекламируете не то, что надо, это будет сказываться на вашей жизни. Постепенно будет... ну, тяжелее как бы жить, это факт. Но вот сейчас конкретно идет период плохой, связанный с деятельностью и со здоровьем. Надо уделять силы, просто отдавать свои силы, вкладывать движение. Прямо сильно целиться на это. И работу, ну, ищите потихоньку. Не надо бояться переходить. Конечно, вам тяжело привыкать к новым условиям, но... как бы надо искать что-то почище, повозвышеннее, поставить цель такую себе. Но сейчас не надо этого делать, сейчас не надо менять ничего, потому что сейчас плохой период, сейчас надо здоровьем своим заняться. Иначе даже с этой работы могут выгнать, если вы будете плохо работать из-за того, что сил нет. Вас выгонят просто и все.
То есть ждать, пока здоровье нормализуется, и постепенно, параллельно подыскивать что-то новое, да?
Надо вот его не ждать, когда нормализуется, а его нормализовывать. Вот я, допустим, поездка длительная была, где-то месяц. Я приехал домой, вообще у меня никаких сил нет. Вот, я пошел на речку, в ледяную воду залез. Каждый день делаю зарядку. Вот, пробежки там и так далее. То есть я усилия над собой прилагаю для того, чтобы жить. А вы не прилагаете. Вот в этом разница. Ждать бессмысленно. Всегда, если человек хочет что-то сделать своей судьбой, он должен ее побеждать. В этом как бы идея, а не в том, чтобы что-то ждать от жизни.
Я понял, спасибо большое.
Так, спасибо. Дальше. Киров готов? Да. Евгений Обухов. После Кирова Якутск, Тимошенко Валентина.
Одесса.
Ой, да, Одесса. Одесса, давайте, давайте. Только покороче.
Одесса сейчас спрашивает. Здравствуйте, Олег Геннадьевич. У меня вопрос такой. У меня разнопрофильное образование. Я сначала закончил техникум, технический, на электромеханике. Технику люблю с детства, это моя стихия. Я всегда этим увлекался, и сейчас мне это интересно. Когда заканчивал техникум, получил травму производственную, потерял руку. И так отчаялся, решил, что это не мое, ну, как-то так получилось. И перепрофилировался, полностью закончил институт на экономиста. И с деньгами тоже хорошо, у меня экономику люблю, понимаю, она мне нравится. Институт хороший, и хорошо мне дали информацию. В последнее время я работал главным инженером на производстве. И что-то мне не зашло. Потом я очень много потерял в жизни то, что любил. То есть, ну, такое ощущение, что просто Бог меня взял и с небес на землю уронил. То есть, как раз на лекции самооценка, она у меня ушла сильно вверх, а потом сильно грохнулась вниз. И я так отчаялся, что решил, ну, все, пойду к Богу. Потому что жизнь... Я просто отчаялся в жизни. И это было в 2014 году, то есть, вот прошло 5 лет, и сейчас я... Как-то меня жизнь привела к вашим лекциям, привела меня в клуб «Благость». Осознаю, читаю Бхагава там.
Ой, а можно покороче? У вас вопрос состоял из одного предложения, 10 слов.
Вот. Давайте. Сейчас надо ли мне искать какую-то профессию, потому что я живу на пенсию, это во-первых. А во-вторых, если искать профессию, то к чему прислушиваться? Мне нравится экономика, мне нравится механика, а они практически не пересекаются.
Ваш вопрос... В подложке такой, ну, как бы вот вы мне сейчас задали вопрос, да, а в подложке внутри вы мне спросили по-другому. Вы спросили, хочу жить просто на пенсию и заниматься духовной практикой. Правильно ли это или нет? Это был ваш вопрос вот из сердца. Из сердца такой был вопрос. Ответ такой, Какое-то время можно так пожить, несколько месяцев, для того, чтобы погрузиться в духовную жизнь. Но когда у вас духовная жизнь отладится, то нужно дальше искать работу. Если говорить о деятельности, то лучше вам экономистом работать, потому что механика — это же физический труд. И там очень сложно будет с одной рукой. Вам просто вы будете нефункционален. Вот, а экономистам нормально. Поэтому просто вот в этом направлении себя заставьте развиваться. Сейчас вы как бы немножко расслабились с точки зрения деятельности, но вы должны понять, все равно же надо когда-то личную жизнь организовывать. А женщине и детям нужны деньги. Вы не сможете на одну пенсию прожить, если у вас будет семья. Поэтому нужно вот в этом направлении все-таки двигаться потихоньку. Ну, экономистам где-то искать себе работу. Гордиться собой не надо. Нужно смиренно трудиться. Амбиции всегда разрушают жизнь человека.
Вот я работал главным инженером, то есть физически у меня это получалось.
Ну, нормально, это нормальная работа для вас, главным инженером или еще каким-то инженером. Не надо себе вот планку поднимать искусственно. Если, допустим, сейчас вы уже не главный инженер, то тогда устраивайтесь там, где можете, и потом поднимайтесь. Если человек поднял планку, не хочет больше опускать, значит, тогда он может вообще себе не найти работу.
Я вас услышал. Спасибо.
Спасибо. Вопрос так интересно звучал, как выбрать предназначение, если две разных, несколько образований. Ну ладно. Так, Одесса, только покороче. И потом Якутск, Тимошенко, Валентина.
Простите, а можно мы после Якутска? Девушка вышла просто.
Да, давайте. Так, Якутск, вы готовы?
Да, здравствуйте, Олег Геннадьевич, благодарю за возможность задать вам вопрос. Я очень волнуюсь. Я домохозяйка, у меня двое детей. И, ну, казалось бы, что все хорошо. Мой супруг за то, чтобы... Ну, то есть, когда я задаю вопрос по поводу моей работы... Ну, устраивает ли его то, что я нахожусь дома? Вот. Он говорит, что выбирай сама. То есть это твое право. Можешь выходить куда-либо на работу. Если есть желание, можешь не выходить. Но я понимаю, что мне дома хорошо. Мне хорошо дома с детьми. Но нет какой-то вот реализации какого-то такого занятия, которое бы удовлетворяло мое... Я не знаю, как сказать... Такой какой-то комплекс у меня, что я вот дома, я не приношу денег в семью, как-то вот так.
Да, можно я уже начну отвечать? Я понял вопрос. Вот. В основном женщины страдают от того, что они истощены. Ну, то есть женщина отдает свои силы в семье, дома. Вот. Со временем, особенно когда маленькие дети, женщина устает от домашней атмосферы и ее куда-то тянет. Сбежать. Вот. Она себе это сама это не понимает особенно, думает, что ей нужна социальная реализация, там еще чего-то. А на самом деле нужно просто вот какое-то увлечение, какая-то деятельность, которая бы дала, ну, возможность заряжаться, то есть, ну, переключиться, заряжаться. То есть женщине нужна вот энергия такая социума, которая ей дает силы жить дома, потому что домашние дела ее утомляют. Ей это нравится, приятно, но это все истощает психику. Поэтому женщины, многие хотят социальной какой-то деятельности, но это не является работой. То есть вот здесь вот возникает сразу проблема. То есть она думает, женщина думает, сейчас мне нужно бежать из дома куда-то, потому что я дома устаю. Маленькие дети, все, устаю. Но работать не хочет она, и у ней возникает сразу вот этот вот конфликт интересов. То есть она думает, куда я побегу, если я не хочу работать, я хочу дома. А с другой стороны, дома уже устала, не могу, и сразу слезы, сопли, как бы, и не знаю, что делать, мне плохо, короче. Выход такой. нужно искать не работу, а социальную деятельность. Это могут быть разные варианты. Например, можно ходить в какой-то кружок, там умелые руки, умелые ноги, там еще что-нибудь, танцевать, петь, плясать, вот, и так снимать напряжение. Первый вариант. Второй вариант. Заниматься там дома престарелых, там дети беспризорные, там еще что-то. Социальная деятельность, которой, может быть, почти не платят, но она дает возможность как-то отвлечься от дома, дружить, радоваться всем. Можно просто ходить на занятия какие-то, клуб «Благость», общаться с женщинами, получать вот эту вот энергию отношений. Можно ходить в спортзал, зарядки делать там и так далее. Тоже дружить там с людьми, с разными женщинами имеется в виду. И так далее. Ну, то есть работа, ну, идти из дома не обязательно на работу, потому что, ну, на работе женщина точно так же отдает силы, как и дома. Разницы никакой нет. То есть, если она пошла на работу, это не значит, что она там заряжается. Женщина заряжается в социальной деятельности, в которой нет зарплаты, или это не главное. Главное – помогать людям. В отношениях с женщинами, в обучении, в движении, в творчестве – и так далее. То есть женщина таким образом получает силы, необходимые для того, чтобы заботиться о близких людях. Эти силы не берутся от самих близких людей. Они там тают. Поэтому вот сейчас в этом проблема, то, что я вижу по вам, а не в том, что вы и хотите работать, и не хотите работать. Вы просто любая женщина, которая почувствовала семейный уют, и как бы ей дома хорошо, муж не заставляет, особо работать не хочет. Но она устает от этой семейной атмосферы, и надо что-то делать с этим. Я вам объяснил, что надо делать, вот надо и делать.
Ну, я вот сейчас как раз начала ходить на танцы. Вот первый раз сегодня посетила клуб «Благость», хотя, ну, до этого ваши лекции периодически тоже смотрела, супруг отправлял. Спасибо большое. У нас еще сейчас поднимается вопрос в семье о рождении третьего ребенка. И вот я думаю, наверное, это тоже мое такое предназначение, да, дети, семья.
Ну, чуть попозже, может быть, через полгодика можно третьего начинать.
Понятно. Благодарю вас. Спасибо большое.
А сейчас надо здоровье поправить, потому что у вас не хватает уже для этого здоровья. Нужно спортом заниматься, что-то танцы, еще что-то, чтобы как-то поправить здоровье.
Да, благодарю.
Так, спасибо. Олег Геннадьевич, мы начинаем лекцию или еще вопросик?
А, Лен, ты смотри по кому как люди собираются. Если все собрались, то мы начинаем лекцию. Я думаю, что движения уже нет никакого, вроде все собрались.
Угу. Да, хорошо, тогда давайте будем лекцию начинать, Олег Геннадьевич.
Добрый день, рад всех видеть. Спасибо, что присоединились к нашему проекту. Вот там еще онлайн же есть, да, Лен? Тут какие-то люди тоже. Тоже.
Да, да, очень много.
Приветствую, кого не вижу. Тоже всем счастья, здоровья. Давайте, эта тема очень важная. Я периодически провожу подобные семинары на вот эти темы предназначения человека. То есть в целом как бы мы будем говорить вообще о разных видах предназначения, в том числе много будем говорить о деятельности. Вот. И начнем с того, что ну, как бы предназначение человека — быть счастливым. Да? То есть предназначение — главное. Человек хочет быть счастливым. Ему хочется счастья в жизни. И ну, счастье оно приходит через разные источники, поэтому давайте начнем с того, что мы просто пытаемся понять, какие виды счастья человек может в жизни получать и от чего. У человека есть чувства, то есть есть ум, психическое, тонкое тело ума. Вот это наш психический каркас, в котором человек находится, живет. И есть чувства, чувство зрения, чувство слуха, обоняния, осязания. Вот пять чувств. Тактильная чувствительность. Вот вкус, запах, зрение, слух. Вот, все эти чувства, они дают счастье человеку. Это называется чувственное счастье. И чувственное счастье необходимо, и оно в основном складывается из каких-то потребностей: смотреть, слушать, есть, допустим, и так далее. Это счастье, но оно в основном потребительское такое. То есть человек вряд ли с помощью этого счастья может какой-то обмен осуществлять. Потому что, ну, как бы, когда мы смотрим, мы просто наслаждаемся взглядом. Когда мы слушаем, мы наслаждаемся речью. Когда мы кушаем, мы наслаждаемся пищей. Вот. То есть вот эти все чувства, они направлены на то, чтобы насытить себя, и процесса обмена нет. Счастье означает обмен. Вот если ты кого-то кормишь, тогда идет процесс обмена, и там больше счастья, потому что есть счастье самосохранения, это вот, допустим, еда, как бы какие-то животные там потребности, секс там и так далее. Это счастье самосохранения. Оно не является очень глубоким. Это просто как удовлетворение потребности. Там, допустим, поел, уже больше не надо кушать. Ну, то есть это счастье закончилось от этого. Ты пока ел, счастье было. Потом поел, уже нет счастья. Ты говоришь, я отречен от пищи. Мне не нужна пища, потому что ты уже наелся. Ну, то есть это временное счастье. То есть долго оно не длится. Вот. То же самое половые отношения. Кажется, что это сильно большое счастье, но оно очень временное. Долго не длится. Но долго длится счастье отношений. Вот когда человек, допустим, включается в отношения, он служит кому-то, заботится, духовной практикой занимается. Отношения с природой тоже, когда человек занимается, двигается, спортом, там, зарядку делает. Вот. И так далее. Ну, то есть забота о близких тоже там и так далее. Все, что связано с отношениями, это уже больше счастья. Но люди не понимают это как предназначение. То есть они считают, что предназначением является именно работа. Ну, то есть им кажется, что именно работа — это самое главное в жизни. Почему? Потому что это дает гарантии. Вот, допустим, если ты с кем-то строишь отношения, там, кушаешь, живешь там личной жизнью, то гарантий никаких нет, что там будет у тебя в будущем дальше. Потому что для того, чтобы были гарантии, нужны деньги. Деньги берутся от чего? От того, что ты что-то для кого-то делаешь. Причем ведь есть два вида деятельности вообще. Есть деятельность бескорыстная, которая, по идее, тоже должна кормить человека. Но в основном люди не занимаются бескорыстной деятельностью для того, чтобы что-то получить. Потому что для того, чтобы что-то получить, надо что-то делать, то, что требуется, да? И получается такая вилка, как бы люди думают, что предназначение человека заключается в том, чтобы устроиться куда-то на работу и получить деньги, которые нужны для жизни. Но на самом деле, если говорить о более глубоком понимании предназначения, то более развитые люди способны быть счастливыми. Потому что когда человек работает, это определенный вид насилия. Ему говорят, делай так, делай не так, так не делай, ты наказан, приходи вовремя, уходи вовремя там, и так далее. То есть человек, когда видит, что он в рамках каких-то находится, рамки всегда ограничивают движение счастья, любви. И человек, это называется деловые отношения. То есть они ограничивают движение счастья, в них нет слишком большого счастья. Поэтому часто люди, вот как сейчас мы видели пример, духовной практикой начинают заниматься, пенсия вроде есть. Думаю, да зачем мне тут туда идти на эту работу? Я там мучаюсь просто. И как бы денег на жизнь хватает, я буду лучше ходить на духовные программы, петь, танцевать, молиться там, и так далее. Ну то есть, другими словами, люди путают. Предназначение означает бескорыстная деятельность на благо других. Это и есть настоящее предназначение. То есть и бескорыстная деятельность вовсе не означает, что тебе не будут давать деньги. Просто у тебя деньги встают на второе место. И это зависит от силы твоей психики. То есть, вот, допустим, Бывают люди, которые не могут удержаться, они думают о деньгах. А бывают те, которые просто действуют и знают, что Бог позаботится, все будет хорошо. Ну, то есть фактически возможностью действовать на благо других обладают только развитые люди. В основном все люди, которые мотивируются страхом и потребностью внутренней, они не могут не думать о деньгах, о том, чтобы больше их иметь, больше статус, выше власти. Когда человек об этом думает, то это по факту не является предназначением, потому что предназначение — это то, что дает много счастья, понимаете? Но когда ты находишься в рамках вот этих жестких правил, почему ты находишься в рамках? А потому что ты хочешь денег. Допустим, представьте, человек, допустим, любит труд, и он счастье хочет всем дарить своим трудом. У него нет этих рамок. Он сам приходит раньше на работу, сам уходит раньше. Если ему нужно отпроситься, все знают, что он как бы хочет работать и будет работать много. Начальник говорит: да ладно, отдохни, ничего страшного, ты и так упахался. Вот, то есть человек мотивируется желанием помогать людям, заботиться обо всех, но при этом он получает зарплату. Вот это и есть с точки зрения как бы деятельности, предназначения человека. Вот так жить. Ну, то есть и такая жизнь приносит настоящее счастье, удовлетворение. Но в основном люди не живут такой жизнью. Они хотят работать меньше, получать больше. То есть означает, что деньги у них на первом месте, а благо людей на втором. Вот здесь уже возникает засада, потому что когда человек так настроен, он устает от работы, ему тяжело становится, он как чувствует на себе насилие, ругается с начальством, потому что не терпит насилие и так далее. Ну то есть смотрите, как бы мы взяли несколько вариантов жизни. То есть первый вариант — просто удовлетворение чувств. Многие люди считают, что это предназначение, они считают, вот мне нравится кушать, допустим, это и есть мое предназначение. Или сексом заниматься, мне нравится, как мое предназначение. Или спать, допустим, мне нравится. Я вот хочу спать, чего вы ко мне пристали? Это мое предназначение. Но удовлетворение чувств не является предназначением, потому что это по факту жизнь как во сне. Ну то есть человек никому ничего не делает, никому не нужен. И просто он как животное фактически. Животные тоже целыми днями бегают и ищут поесть там, поспать и так далее, сексом позаниматься. Это называется животное существование. Когда человек просто хочет зарабатывать деньги и думает в этом предназначении, то это уже более высокий уровень развития, но в этом нет предназначения, потому что это насилие, то есть человек сам насилие над окружающими совершает, потому что он хочет больше денег, требует денег и выходных себе, и над ним совершают насилие, потому что его заставляют работать. Получается насильная среда такая. Следующий уровень развития — человек хочет сам что-то делать, счастье всем приносить. Ну, естественно, ему будут платить зарплату, потому что он хочет что-то сделать. И тоже в ответ тоже с большим удовольствием его поощряют за это. Если не хотят поощрять, значит, он как бы показывает свое достоинство. Говорит: ребята, я сильно как бы не заинтересован в деньгах, но вы этим пользуетесь. Вы вообще мне не хотите платить. Тогда я пойду в другое место. Они говорят: нет, все, мы поняли. Будем тебе платить столько, сколько надо. Или они тупые, как бы эти люди, не могут понять твою ценность, что ты выше других, развит человек. Хорошо, тогда иди в другое место, там тебя с удовольствием возьмут, потому что развитый человек всем виден, и сразу чувствуется, что этот человек принесет удачу. Еще более высоким предназначением человека является духовная практика, потому что само взаимодействие уже идет не с человеческой средой, а с божественной. Ну, то есть человек служит в храме, служит наставником, служит алтарю, он думает о Боге. И это очень сильно очищает его душу, ему хорошо в этой среде становится, он испытывает огромное счастье. Но при этом следует знать, что даже здесь, в этой духовной среде, есть много засад, понимаете? Потому что часто люди думают, что в храм надо приходить для того, чтобы тебе что-то дали. Они просят у Бога: дай мне там того, сего. Потом просят у священника: там, давай мне, отпускай грехи. Вот. Просят поесть там в храме. То есть еще чего-то просят. И потом уходят. То есть насытились всего, чего хотели, и ушли. Это не предназначение человека. То есть храм не предназначен для того, чтобы кого-то насыщать. Он предназначен для того, чтобы служить. Если человек правильно использует себя в храме, то есть он тогда испытывает счастье. Некоторые люди другой крен уходят. То есть они идут в храм и служат там искренне. Они там радуются, испытывают счастье. Но при этом они говорят, вот мне хорошо в храме как бы, а вы все пошли нафиг, жена, дети там, и все, потому что я от вас счастья не испытываю, я только в храме испытываю счастье. Это называется ложное отречение. То есть человек фактически, он решает, что он будет делать только то, что ему приятно, а то, что надо делать, он делать не хочет. И тогда возникает другая засада. Человек вроде бы, ему все классно, он наслаждается духовной жизнью, но так как его близкие люди страдают, это страдание кладет отпечаток на его жизни. То есть он обязан им помогать, но он не хочет. И это создает проблемы тоже. И человек думает, это они мои проблемы. Нет, это ты сам проблема, потому что ты хочешь жить только для себя, пусть даже в духовном ключе. Ты не хочешь помогать близким. То есть, видите, вопрос предназначения очень сложный и очень простой. Предназначение человека — служить другим. Вот в чем заключается предназначение. Просто есть это служение на разных уровнях. Например, на уровне работы, на уровне духовной практики есть служение или на уровне близких отношений. Вот если взять еще одно предназначение человека, это предназначение, его предназначение — это семья. И здесь тоже все очень просто. Если человек служить не хочет, принимать близкого человека не хочет, то начинают скандалы, ругань, обиды. Вот что такое обиды или гнев? Это всегда не желание служить, а желание пользоваться. Опять энергия счастья опять не движется, хотя предназначением человека является личная жизнь. То есть личная жизнь нужна человеку. Допустим, вы скажете, хорошо, есть же монахи, там нет личной жизни. Вы ошибаетесь. В монастыре еще лучше личная жизнь, потому что там более чистые, возвышенные личные отношения. То есть у них есть личные отношения, у них есть духовная дружба, духовное сотрудничество, близкие там люди, соратники, но с ними более глубокие, чистые отношения, если человек правильно настроен в монастыре. Но даже в монастыре бывают монахи, которые хотят, чтобы им служили. И тогда опять засада, опять ругань, обиды, недовольство и так далее. Давайте теперь возьмем самый уже такой объект, в котором вроде бы кажется, никакого бескорыстия быть не может. Это просто мое тело. Если я что-то для тела делаю, для своего, то значит, это все корысть. Это глубокое заблуждение. Даже в отношениях со своим телом человек может быть бескорыстен абсолютно. И именно это такое отношение дает человеку возможность жить долго и счастливо, и быть счастливым вообще в целом. Приведу пример моей жизни, допустим. Чего хочется моему телу? Моему телу хочется есть, спать, и чтобы никого не видеть и не слышать. Потому что оно устало уже от лекций, от всего. Но для того, чтобы читать лекции, нужно, чтобы тело было здоровым. Поэтому я иду в ледяную воду, купаюсь. Я бегаю, хоть мне уже там почти 55 лет, я бегаю по 16 километров, чтобы быть в форме. Я делаю каждый день зарядку. Хотя тело говорит, не надо мне зарядка, я хочу спать. И так далее, понимаете? То есть чем старше тело, тем оно больше сковано и меньше хочет что-то делать. А так как нужно людям помогать, служить людям, поэтому я заставляю свое тело делать зарядки, нахожусь в хорошей форме, несмотря на очень высокую активность в плане перелетов всяких и так далее. Понимаете, если бы людям не надо было, я бы и не был здоровым. Я знаю много своих знакомых друзей, которые не чешутся в плане здоровья и болеют сильно. Хотя они особо не парятся с точки зрения там, переездов каких-то и так далее. Просто нет нужды, понимаете, быть здоровым и долго жить. Я сейчас вам точно говорю, дорогие мои друзья, если у человека человек не сильно востребован в жизни, да, не сильно востребован, то тогда в этом случае он долго не проживет раз, здоровым не будет два, и успешным не будет три, и денег у него не будет четыре, и счастья у него не будет пять. Понимаете? И это означает, что единственное предназначение человека в этой жизни — это служить. Понимаете, если ты служишь, допустим, людям, ты не можешь быть нездоровым, и поэтому ты со своим телом тоже дружишь, у тебя все классно, потому что к телу надо тоже бескорыстно относиться. Корыстное отношение к телу означает спать, есть и гулять. Понимаете? А если ты бескорыстно относишься к своему телу, тогда ты его заставляешь зарядки делать, это насилие. Понимаете? Но это дает здоровье. Ты заставляешь его в прорубь лезть, и это насилие, но это дает здоровье. Ты заставляешь его поститься, это насилие, но это дает здоровье, долголетие и так далее. То есть, другими словами, если ты хочешь служить людям, то и тело твое будет здоровым, и отношения в семье будут здоровыми, и успех в бизнесе будет, и также ты будешь духовно развиваться. Вот вам и весь объем счастья, который можно получить в жизни человека. Но если человек не понимает, он думает, что надо отгородиться от всех, как бы, и жить своей жизнью самостоятельной, тогда в этом случае он становится несчастным, одиноким, замученным, больным и, соответственно, неуспешным. Ну вот Высоцкий примерно как бы он таким крайним стилем поет об этом, таким жестким, так сказать.
Если руки сложа наблюдал свысока, а в борьбу не вступил с подлецом, с палачом, значит, в жизни ты был ни при чем, ни при чем. Если путь прорубая отцовским мечом, ты соленые слезы на ус намотал. Если в жарком бою испытал, что почем, значит, нужные книги ты в детстве читал.
Ну, то есть, если человек заставляет себя, он идет на подвиг, если он как бы побеждает судьбу или врага там и так далее, то тогда это и есть счастье, вот это и есть счастливая жизнь. Причем некоторые говорят, а я женщина, чего мне побеждать? Все побеждают, то есть женщина побеждает свою лень ради служения близким. Тело ленивое, хочет расслабляться, отдыхать, женское тело безвольное, ленивое, ничего делать не хочет, хочет спать и капризничать. Вот. Но на самом деле, если женщина, она подвиг женский совершает, то есть она заставляет себя заботиться о близких, служить всем, заставляет себя любить людей, о людях заботиться, о социуме, тогда это женский подвиг, это то же самое. И тоже тогда приходится из-за того, чтобы заботиться, себя заставлять быть здоровой, потому что я, ну, точно знаю, что те женщины, которые имеют детей, допустим, имеют мужей, родственников, они не могут болеть, потому что им некогда, им надо быть здоровыми, поэтому они заставляют себя быть здоровыми. Если у них болезни начинаются, они прилагают огромные усилия для того, чтобы не болеть, потому что есть для кого жить. Но если женщина одна и никого не нужен, никто не нужен, она будет болеть и мучиться просто, и все, и помрет раньше времени. Так же, как мужчина. Вот, поэтому предназначение человека — это служить, понимаете, заниматься служением. Но если человек расслабился, он как бы, ему ничего не надо, у него и так все классно, и нас и здесь неплохо кормят, как бы не были мы ни на каком Таити. Вот. Это значит, что он вышел из своей зоны, в котором он выполняет свое предназначение. Мы сейчас на анализ будем проводить очень широкий, ну, по вообще всем вопросам предназначения. Вы увидите, что если человек не хочет жить для других, он как бы не настроен на победу над судьбой, тогда в этом случае, а победа над судьбой означает отдавать себя всегда, тогда в этом случае, несомненно, человек будет инертным, слабым, ленивым, неспособным на какую-то деятельность активную. Потому что, как бы, почему индейец, ковбой Джо неуловимый? Потому что он никому не нужен. Поэтому он и неуловимый. Ну, то есть, если человек никому не нужен, то он становится неуловимым, понимаете? То есть, как бы, он не может сам себя поймать. Ну, то есть он не может себя заставить что-то делать, не может зарядку там, не может молитву, не может на работу пойти. Он просто как бы, он ничего не хочет никому делать, поэтому никому не нужен. И сам себе тоже не нужен. В результате он становится больным и несчастным. Понимаете? Песня вот таким людям посвящается. Вот это следующее.
День за днём теряем, день за днём теряем куда-то. И всерьез решаем, и всерьез решаем когда-то. Хватит утешаться словами. Надо заниматься делами. Завтра жизнь иной я начну, завтра многое начну сначала. Завтра с прошлым я порвать рискну, завтра брошу все, что мне мешало. Завтра заново начну, ей-ей, завтра жизнь меняю добровольно. Так как утро вечера мудреней, то начать счет новый. Лучше завтра, чем сегодня. С прошлым расстаемся мы смело. И всерьез беремся, и всерьез беремся за дело. Взяться там и можем азартно. А потом отложим все, потом отложим на завтра. Завтра жизнь иную я начну, завтра многое начну сначала. Завтра с прошлым я порвать рискну, завтра брошу все, что мне мешало.
Если посмотреть очень глубоко в корень этой проблемы неразвитости человека, неспособности заставить себя жить, что-то делать, и долго жить, и не болеть, вот если взять, допустим, корень причины болезни человека, болезни, то это просто невостребованность. Понимаете, если человек реально хочет служить другим, он заставит себя зарядку делать, бегать и поститься, заставит себя. И это значит, что он не будет болеть. И это значит, что он будет жить долго и счастливо. Если человек хочет служить другим, он заставит себя принять характер своей жены капризной. И женщина заставит себя принять вот эту грубость своего мужа. Если человек хочет служить другим, он заставит себя принять дебильнутого начальника. Если человек хочет служить другим, он заставит себя принять сотрудников, недовольных всем постоянно. Вот. Если человек хочет служить другим, он заставит себя принять страну, которая не заботится о нем. Если человек хочет служить другим, он заставит себя принять все, что нужно принять для того, чтобы жить. Понимаете? Но если человек не хочет служить, то тогда начинаются капризы. То есть начинаются капризы по отношению к моему телу, что-то я не могу его заставить, оно у меня такое ленивое, не хочет ничего делать, ни зарядку, ничего. Капризы к своим родственникам, они меня не понимают, не любят, они такие плохие, я такой хороший. Капризы на работе, я разгневался и бросил работу, потому что меня там не понимают. Капризы по отношению к стране, вот хочу уехать из этой страны в другую, потому что там всегда в другой лучше, чем в нашей, вот, так кажется. Я-то езжу везде, вижу, что везде одинаково, просто по-своему, по-разному. Вот, и это по-разному, на самом деле непонятно, где лучше, как бы, большинство людей уверены просто, что в социально развитых странах лучше, они просто уверены, но как бы, я вот не уверен, понимаете, потому что, допустим, приезжаешь в какой-нибудь город такой социально неразвитый, люди спокойные такие, как бы не сильно убитые, не напряженные, потому что, ну, как бы, ну, не так сильно надо выживать, все дешевле, на работе там занятости большой нет, чуть-чуть заплатили, там денег на жизнь хватает. И люди такие, как бы, ну, может быть, это тоже плохо, они слишком расслаблены. Вот, приезжаешь в развитую страну, там люди сильно напряженные, они упахиваются. Я говорю, вы что на лекцию не приходите? Никогда лекции наши работать надо. Вот, ну то есть вроде бы как бы зарплаты большие, но все деньги уходят на всякие иншуринсы и на всякие кварплаты там еще на что-то, и все, и оп, и денег нет. И все деньги уходят также на ипотеку. Ну, то есть, я не вижу никакой разницы, понимаете? То есть, люди думают, сейчас убегу вот отсюда туда, и все. С этой работы убегу на другую, от этого мужика уберу к другому. Вот. Ну, от своего тела убежать, как бы, это уже такой совсем нелепый вариант. Некоторые пытаются из тела убежать, там, вешаются, стреляются, там, еще что-то делают. Вот. Ну, как бы, ну, это все бесполезно, понимаете? Потому что шило на мыло... Нет смысла менять, то есть от одного мужика убежала, с другим будет то же самое, понимаете, потому что от судьбы никуда не убежишь, ты убегаешь от одного к другому, а судьба-то твоя с тобой остается, и другой человек будет так же с тобой себя вести, как этот, разницы большой нет. Убегаешь на другую работу, а судьба-то с тобой остается та же самая, в другую страну убежаешь, судьба та же самая остается с тобой. То есть от судьбы убежать невозможно, и поэтому сам способ бегства или перепрыгивания – это не способ жить вообще, потому что воистину разумен и становится трезвым, понимающим, что мне делать дальше, потому что этот вопрос же все равно стоит, развиваться же надо, может только тот человек, который осознает важность принятия. Вот ты приняла мужа, поняла, как быть счастливым с мужчиной. Приняла работу, допустим, принял работу, понял, оставаться тебе на ней или другую искать. Бог, если ты принял работу, если нужна другая, Он тебе другую пошлет сразу. Мы должны сдавать свои экзамены. Понимаете, если мы их не сдаем, то тогда вот отсюда и возникает желание прийти на лекцию Олега Геннадьевича, чтобы понять, куда мне свалить, на какую работу со своей. Вот до этого я прихожу на лекцию Олега Геннадьевича. Олег Геннадьевич говорит, не сваливай никуда. Оставайся на своей работе, оставайся со своей женой, оставайся в своей стране и прими все, что тебе Бог дал. Вот когда ты примешь, успокоишься. А принятие означает желание служить. Посмотри там, где ты находишься, что ты можешь сделать полезного. Перестань слишком много думать о себе. Это вызывает депрессию, страдания и печаль. Вот я, допустим, если... начала себе думать, только начинаю, я сразу какие-то печальные мысли идут. Ой, я старею, а все вокруг молодеют и так далее. Знаете, такой бред вообще. Вот. Душа не стареет. Служишь, служишь в этом теле раз, потом следующий опять служишь и так далее. То есть некогда думать о каких-то проблемах. Вот, понимаете, но если как бы тебе сравнивать себя с другими, тогда, ой, сколько проблем. Когда я был молодым начинал сравнивать, вот все уже развитые, успешные, а я такой неразвитый, неуспешный. Мне еще в институте надо учиться. Понимаете, тоже проблемы. Когда в возрасте уже как бы кости не ходят, то здесь проблемы, а все молодые как бы. Ну, знаете, можно вот так вот всю жизнь пропечалиться просто и потом помереть. Ну, то есть это не жизнь, понимаете? И вот это вот непринятие, когда человек не может ничего принимать в жизни, это и есть неуспешность, понимаете? Вы хотите успешную жизнь, хотите успеха, свое предназначение найти. Я вам отвечаю, ваше предназначение — заставить себя служить людям. Вот и все. Вот в этом заключается единственное предназначение человека. Заставить себя служить людям и Богу. Все. Вот это предназначение, оно состоит из многих подпунктов. Например, если ты больной, как ты будешь служить? Надо выздороветь, значит. Хорошо, тогда бегаем, прыгаем, делаем зарядку, постимся, купаемся в холодной воде, вот, и кушаем как надо. Хорошо. Служить семье. Это значит принимать характер близкого человека. Олег Геннадьевич, у меня исключение. Неважно, у всех исключения. То есть принимать характер вашего близкого человека, который как бы... Все люди одинаковые, поверьте мне. Вот. Все такие, как у вас близкий человек, просто вы других не знаете. И если вам уже 2 или 3 раза не повезло, тогда уже возникает вопрос. А может быть и 3-й не повезет, если этого брошу. То есть система тогда возникает, когда ты уже несколько раз попробовал. А когда один, так вообще никакой системы. Может мне сейчас... Вот Олег Геннадьевич говорит, а мне все равно кажется, что у меня хуже, чем у других. Да все одинаковые. В близких отношениях люди все свое дерьмо вытаскивают наружу. А когда нет близких отношений, они все хорошие. Вот, вот и все, вот и весь ответ как бы на вопрос, почему так плохо вдвоем. Вот, ну принимай своего близкого человека, раз хочешь личной жизни, а без нее невозможно жить, значит, ну прими своего близкого человека со всеми недостатками, это твоя судьба, и будь счастлив. Вот когда ты принимаешь, начинаешь служить близкому человеку, в нем хорошее начинает выходить наружу. Вот пока ты его не принимаешь, в нем плохое выходит наружу. А как принял, начал служить, хорошее выходит наружу. Как работу свою принял, сразу лучше осознаешь, что делать, как жить, становишься специалистом, все тебя уважают, повышают по службе. Ты начинаешь развиваться. Не принимаешь работу, и становишься счастливым. Не принимаешь работу, не можешь быть счастливым. Понимаете? И так далее. Принимаешь желание служить в храме, начинаешь в духовной жизни становиться счастливым, потому что я знаю людей также много несчастных в духовной жизни. Сейчас целые чаты создают, и там плохое движение, но духовное. Ну, вы возьмите любую традицию духовную, везде есть вот эти постоянно сидят и критикуют всех старших там и все прочее. Почему они сидят этим занимаются? Да потому что они не хотят служить. Вот если человек хочет, допустим, в храме служить, да у него все хорошие, потому что все ему рады, вот его видят, он хочет прийти в храм служить. Его только видят, и все улыбаются ему. Почему? Потому что он хочет служить. А если он не хочет служить, все ему не улыбаются, потому что он приходит, объедает их там, еще что-то требует, постоянно кулаками стучит. И так как ему не рады, все плохие поэтому. Вот и все, понимаете, все очень просто. Все зависит от того, как ты настроен в жизни. Допустим, вы скажете, а мне в жизни повезло, у меня и здоровье плохое, и работа плохая, и все вокруг. Да тебе не повезло просто с одним, ты не можешь свою судьбу принять. Возьми, напрягись и прими ее. И сразу все будет хорошо вокруг. Все будут хорошими, все будут счастливыми и добрыми. Понимаете? А если ты не принял свою судьбу, начинается опять то же самое. И так далее. И опять несчастная жизнь. Также человек страдает от чего? От излишних желаний. Вот, допустим, у мужчины излишнее желание – это секс. То есть он начинает мучить женщину сексом, она начинает капризничать, злиться на него. Плохая становится жена. Вот, если же у жены, как бы, у нее желание находится в сфере шмоток. Вот, тоже муж плохой становится, потому что не хочет мне дарить то, что я хочу. Я же хочу чего-то, я же ему даю. И вот здесь тоже опять начинаются проблемы бесконечные. Мне надо то, мне надо сё, а мне не дают. И поэтому я несчастная, замученная. А мое предназначение на самом деле с принцем жить, а не с этим недоделанным. И так далее. Ну то есть как бы примерно такая песня у всех в голове крутится. Вот каждый хочет себе побольше наслаждения в этом мире и поменьше что-то делать. И вот такая бесконечная борьба, и из этой борьбы люди становятся слабыми, замученными, несчастными, неразвитыми, неудовлетворенными. Вот, насчет женщин, их чрезмерных желаний, тоже песенка есть хорошая.
Тела семейные, платки нашейные, и пояса, и чудеса галантерейные. Цена кусается, жена ласкается, махнуть рукой до рука не поднимается. Цену вежливо и тоненько пропищит волшебник-трикотажник. Ты с невозмутимостью покойника наизнанку вернешь бумажник. Все ваши будни, да и праздники морозные, и вышиною, как на праздники, как на кладбище серьезные. С холодных стен, с огромного плаката на вас глядят веселые ребята и улыбаются во всех витринах отцы семейств в штанах и лимузинах.
Так далее. Ну, то есть идет реклама, надо покупать, все покупать. Вот, это реклама в основном для людей, у которых сильное желание, и поэтому люди говорят, нет денег, не хватает денег. Не денег не хватает, а желаний больше, чем денег. И так бывает всегда, если человек не настроен служить. А когда человек служит, он вообще забывает про свои достатки. Ему и так классно жить становится, он счастлив. Вот и все, как бы это... то, что надо глубоко осознать каждому человеку в своей жизни. И я вот вам сказал, да, главное. А теперь давайте, ну, как бы, вы говорите, Олег Геннадьевич, ну мы же вообще-то как бы разобраться хотим в своей природе там и так далее. Я вам сказал вашу природу. То есть природа человека служить людям и Богу. И когда человек на всех уровнях его жизни как бы включает эту природу, то он становится счастливым. Вот, допустим, я залез в эту речку, когда приехал с последней лекции домой, чувствую, сил нет жить, пошел в речку, залез. И получил счастье, отношения с природой. Я реально был счастлив. Не то, что Олег Геннадьевич, он несчастный скиталец, как бы сам страдает и других заставляет страдать. Тоже на лекциях там говорит, служите всем, а сам он замученный весь. Да не замученный я счастливый. Я за речку залез, счастье почувствовал. Зарядку сделал, счастье почувствовал. На лекцию пришел, люди хлопают, все счастливые, все довольные, счастье почувствовал. Вот и так далее. То есть нет у меня страданий больших, просто так человек должен жить, он должен отдавать себя всю жизнь постоянно. И это и есть счастье на самом деле. И это и есть предназначение человека главное. Служить всегда, служить везде, до дней последних донца, служить или светить, и никаких гвоздей. Вот лозунг «Мой и солнце». Ну то есть это и есть то, что нам не хочется, и то, что надо себя заставлять. Хорошо, это мы с этим мы разобрались, да? Давайте еще кое-что мы сейчас с вами будем изучать дальше, пойдем дальше. Итак, мы говорим о счастье, да? И если говорить о счастье, то ну, нужно, вот для того, чтобы быть счастливым, по факту нужно себя заставлять. Вот заставлять. Если ты себя не заставляешь, то никакого счастья не будет, потому что само по себе психика человека склонна входить в инертное состояние. То есть стремление к смерти у нас, естественно, существует в нашей психике, если мы себя не заставляем. Вот, допустим, если не заставил встать себя пораньше, значит, тогда психика будет заторможена, потому что солнце ушло вверх, а твое настроение вверх не пошло из-за того, что ты позже встал с постели. Поэтому чувствительность повышается, раздражительность повышается, напряжение повышается, обидчивость, гневливость повышается. А настроения хорошего нет, потому что оно ушло вместе с солнцем вверх. Настроение дает солнце, когда поднимается. Ты как бы уже проспал свое настроение. Для того, чтобы настроение было и хорошая работоспособность, хорошее здоровье, для этого нужно вставать раньше. Если не встал раньше, ничего не получится, значит. Вот. Как встать раньше? Нет сил. Хорошо. Для этого нужно понять, что существует разум. Вот я сейчас перехожу к теме разума, потому что поймите, что существует понятие разум, который человек должен развивать. Разум — это и есть та функция, которая человеку дает возможность вставать раньше, быть счастливым, найти свою работу, развиваться в деятельности, развивать свой характер, принимать жену, прощать близким, терпеть детей, там, молиться Богу, побеждать судьбу, не давать себя посадить в тюрьму, не давать себя изнасиловать, замучить судьбе и людям. Это все делает разум. Понимаете? Разум — это такая функция, которая побеждает судьбу реально. То есть она занимается этим. Если говорить о разуме, то это длительный процесс, понимаете? Включить разум непросто, а именно он дает возможность человеку осознать свою природу. То есть мы будем говорить чуть попозже о четырех типах разума или четырех типах природы человека. То есть люди, которые склонны, мы говорим в целом глобально, есть как люди, которые получают счастье от обмена знанием. Вот, допустим, я даю людям знания, получаю счастье от этого. И они получают счастье. Это первый тип людей. Обмен знанием, то есть идет. Это можно назвать люди там условно категория ученые, да? Ну, условно, то есть они могут быть тренерами, там, учителями или просто программистами, кем угодно. Ну, то есть, но они именно от того, что они дают людям знания и получают от них взамен благодарность, испытывают счастье от жизни. Вот у них энергия счастья, жизнь от этого движется. Вторая категория людей — это люди, которые заботятся социально о людях, социально заботятся о людях и получают счастье от этой заботы, то есть, а это руководители, то есть они дают заботу людям и получают счастье от того, что они эту заботу дают. ответы они получают благодарность от людей, что спасибо, что вы нам помогаете жить так, чтобы не испытывать каких-то больших трудностей в жизни, проблем с работой, с социумом там, и так далее. Это руководители этим занимаются, они от этого испытывают счастье, что они дарят людям защиту. Следующий тип людей — это люди, которые дарят людям не защиту, а дарят людям благосостояние. То есть они дают богатство людям, возможность иметь дороги хорошие, там, дети в школы ходят, больницы содержатся, там, это меценаты различные, благотворители, это бизнесмены. То есть категория людей, которые могут привлекать деньги для того, чтобы дарить людям благосостояние, чтобы бедноты не было вокруг, чтобы не было голодных, несчастных, замученных, и чтобы не было в городе тоже таких сильных проблем, чтобы был культурный центр какой-то, там театр, чтобы были школы, чтобы были дороги хорошие. Это все должны думать об этом меценаты. Они должны заботиться о счастье человека в плане достатка. И тогда они становятся счастливыми, у них классно. То есть не то, что ты нахомячил там денег, 12 миллиардов нахомячил, как бы, и думаешь, что с ними делать? Пока думаешь, тебя уже в тюрьму посадили, потому что, как бы, правительство не считает, что ты сделал что-то полезное тем, что ты нагреб себе 12 миллиардов рублей. Понимаете? Ну, то есть, как бы, ну, то есть Бог дает деньги, но делай добрые дела. Никто тебя сажать не будет, потому что добрые дела приносят счастье всем, все рады такому человеку. Вот, никто даже не спрашивает, откуда деньги взялись. Вот, если ты их отдал, что спрашивать? Ты всех о всех заботишься, что спрашивать, откуда деньги взялись? Пускай будут, возьмутся откуда-то. Человек отдает самых, заботится обо всех. Какие проблемы? С этим нет проблем. Вот. Проблемы, когда человек нахомячил, щеки раздул и сидит. То есть он как бы... Он забыл, что он же в теле человека. Это хомяку можно как бы щеки раздуть и сидеть с этими щеками, потому что больше, чем в щеках поместилось, больше нигде не сохранишь. Другие хомяки украдут. Вот. Поэтому щеки самое надежное место. Раздул, сидишь, и все. Сколько зерна у тебя там есть, столько и будет у тебя в жизни. Вот. Но как бы люди же по-другому устроены. Они должны отдавать, служить. Они же не животные, это животные корыстные по природе. Поэтому у них разума нет вообще. Он не функционирует, но у человека есть разум, который дает ему счастье. Не просто счастье вот это вот поесть, поспать, это животное счастье. Для этого животными рождаются, а человек счастье служения испытывает. Это более высокий уровень счастья. И четвертое предназначение человека — это человек, который склонен просто творчески трудиться для всех и таким образом испытывать счастье. В какой-то деятельности любой, которая приятна ему, интересна, он что-то делает для людей полезное. Это вот четвертое предназначение. То есть есть три типа лидеров в обществе. Это люди, которые за массу людей несут ответственность. И есть человек, который не берет ответственность за людей, но просто им что-то для них делает. Вот это четвертый тип. Творческие люди. То есть первый вариант — это люди, которые дают знания, они отвечают как за людей. И у них должна быть праведная жизнь. То есть они не должны там себе вторых жен заводить, там бросать кого-то, изменять. То есть они должны показывать пример, как надо правильно жить всем остальным людям, и тогда они правильно выполняют свой долг. Знание может только из чистого источника исходить. Если ты сам грязно живешь и знания даешь, то никакого знания нет в этом. Вторая категория — люди, которые имеют власть, они должны пользоваться правильно властью, то есть они не должны злоупотреблять ей. Для себя тоже хомячить же можно и себе власть. Вот власть получил и хомячишь под себя все время. Вот это не будешь ты счастливым. Вроде, ну, нагреб как бы денег, а что, счастье есть? Нет счастья. Страхи какие-то, постоянно их надо охранять же, а вдруг там кто-то узнает. И так далее. То есть они страдают, эти люди. А если ты как бы служишь, всем заботишься, охраняешь счастье, покой людей, то тогда ты счастлив. Вот. Третья категория — тоже ответственность за благосостояние людей человек имеет. А четвертая — просто он всем делает пользу своим трудом. Все эти четыре категории становятся счастливыми благодаря развитости разума. Что такое разум? Это структура, которая заставляет человека, насильно заставляет человека отвлечься от себя и служить другим. Понимаете? Заставляет человека так жить. Это разум. И вот когда такое заставление происходит, вот тогда человек и обретает свое понимание, свое предназначение. Только когда разум включен на бескорыстную деятельность, человека доходит. Он первой категории, второй, третий или четвертый. Он осознает свою природу, и при этом он не парится. Потому что некоторые думают, почему я не первой категории, я хочу, как Олег Геннадьевич, давать лекции. Да какая разница, там есть Микеланджело, допустим, он статую делал все время. По 4 часа в день работал и счастлив вообще, прожил до 90 лет. Почему? Потому что он был счастлив, он не болел. Человек не болеет, когда он счастлив. Потому что он постоянно любовь дарил, красоту людям благодаря своему труду. Или, допустим, там второй категории, третьей категории, человек-бизнесмен, там какой-нибудь Сава Мамонтов, там, ну, допустим, оперный театр там, вернее, театр там этот основал в Москве, вот этот, который дал Станиславского там и много замечательных людей. Благодаря меценату этому они все существовали и развивались. Или, допустим, Суворов, там, правитель, очень мощный человек, который всего себя посвятил, допустим, служению Отечеству. И так далее. Ну, то есть, как бы, все профессии важны, все профессии нужны, все природы важны, все природы нужны. То есть, самое главное достичь вот того, чтобы твой разум был развитым, для того, чтобы ты смог забыть про себя и настроиться на служение другим. Есть женский вариант служения, есть мужской. Четыре природы у женщины тоже так же существуют, проявлены, но они больше проявлены не в самой деятельности часто бывает, а в отношениях. Допустим, если, допустим, руководитель, там, директор завода, как вот на Краснодаре, там, в Краснодаре на лекции, говорит, у меня муж директор завода, и я знаю, что у него руководитель по природе. А у меня какая природа? Я говорю, вы мужа гоняете? Она говорит, гоняю. Я говорю, а вы руководитель руководителя. То есть у вас тоже такая же природа. То есть женщина, она руководит мужем, а муж руководит всеми остальными. Вот. Вот и все. То есть как бы то же самое, только тоже проявляется такая же природа, потому что руководитель, он должен жить с какой женщиной? Тоже сильный характер. Он домой приходит, как бы он везде командовал всеми, а кто его-то научит, кто ему скажет, что он вот не прав в чем-то и так далее. Жена, потому что он тоже руководитель, он говорит, ну приходи, раздевайся, все, ты домой пришел, вольно, вот, снимай шинель, вот, садись за стол, там, хватит бардачить, там, и так далее. То есть она командует над ним, над руководителем. Потому что она жена, то есть у нее тоже такая же природа. Если бы у нее была другая природа, он бы с ней жить даже не стал, потому что характер слабее получается. У руководителя сильный характер, то есть в плане власти. Ну, значит, ему властная жена. Он и смотрит на таких. Потому что девушки властные, которые по природе, они нравятся, вот руководитель, у них такой, они такие очень статные такие, красивые такие, статные, как бы, все из себя такие, как бы, и меньше, чем на руководителя, вообще не согласны даже. Даже смотреть не хотят на таких, кто-то меньше. Это значит быть женой руководителя. Вот. Ну, то есть, все вот так вот в природе, оно все так работает, что все подбирается куда надо. То есть у женщин четыре категории, есть у мужчин. Вот. Но мы сейчас не об этом будем с вами, мои дорогие друзья, говорить. Мы будем говорить о том, как привести разум к нормальному состоянию, чтобы быть успешным человеком. Понимаете, вот об этом мы будем говорить. Как растормозиться, как прийти в себя, да? Как сделать так, чтобы ты реально почувствовал себя нормальным человеком, чтобы жизнь пошла в правильном русле. И первое, что я вам хочу сказать, это то, что, с чего вот сейчас надо начинать всем вам, Хоть вы развитый человек, хоть не развитый, все равно об этом забывать не надо, потому что есть естественные факторы, стимулирующие разум мужчины и женщины. Естественным фактором, стимулирующим разум женщины, является творчество или социальная активность. Вот и то, и другое. Ну, даже будем говорить творчество. То есть вот самый минимальный уровень стимуляции женщины, вот женщина, как бы, допустим, замерзла в отношении с собой, она ничего не хочет, все надоели, она уже хочет спать, просто и плакать, все. Ну, то есть у нее нет сил жить. Это значит, что нужно заняться творчеством. Какое творчество вам нравится? Хотите вязать — вяжите. Хотите рисовать — рисуйте. Хотите петь — пойте. Хотите танцевать — танцуйте. Хотите готовить — готовьте. Хотите стихи сочинять — сочиняйте. Женщина должна понять, в каком зоне у нее прорыв. Если она говорит: да у меня нет никакого прорыва, ничего я не хочу. Это значит, что она должна что-то захотеть, заставить себя жить. То есть надо сходить кружок в умелые руки, потом в умелые ноги, потом еще куда-нибудь. Ну, куда-то надо ходить, чтобы посмотреть, где бы я могла какую-то творческую деятельность делать, потому что когда женщина занимается творчеством, по факту что происходит? Она включает в движение вот эту энергию, которая включает у нее разум. Эта энергия называется энергия любви. Что такое творчество? Это делать что-то красивое. То есть красиво петь, красиво танцевать, красиво рисовать, красиво вязать. Ну, как бы хомячить носки себе — это не творчество, понимаете? А творчество означает связала и что-то подарила. Ну, то есть делать что-то для того, чтобы все были счастливы. Вот это творчество. А если ты как бы там время есть, Олег Геннадьевич сказал, что у меня волевой импульс появится, если я себя нахомячу, да, запасные носки. И такая сидит, вяжет себе носки целый день. И потом чувствует, что-то волевого импульса не появляется. Почему? Потому что ты от себя не отвлеклась, ты опять в себе, понимаете? То есть или себе что-нибудь приготовлю, поем, это же творчество. Вот картошки себе пожарю, вот творчество. Ну ты не себе пожарь, пожарь мужу, детям там. А еще лучше накорми друзей. Вот это будет тогда у тебя творческий порыв, понимаете? Потому что когда человек, творческая энергия начинает жить, когда человек что-то делает для других с любовью, имеется в виду женщина. Ну, попела так, чтобы всем понравилось, потанцевала так, чтобы всем понравилось, повязала носочки кому-то, чтобы всем понравилось, нарисовала картину, подарила, чтобы понравилось, рисовала не для себя. И поэтому, так как рисовал не для себя, испытывала счастье, потому что энергия разума у женщины включается через любовь. То есть она должна любить не своих, а кого-то другого, понимаете? То есть имеется в виду не мужика себе найти другого, а дозволенная любовь. Ну, допустим, женщинам дозволено только своего мужика любить. Но зато можно любить детей всех вокруг, стариков можно любить всех вокруг, можно любить женщин, вот, или просто людей, допустим, когда ты кормишь нищих, тебе все равно, это мужчины или женщины, или дети, или старики, ты всех подряд кормишь, когда ты, допустим, что-то служишь, допустим, в храме, ты тоже служишь всем подряд, моешь полы для всех подряд, ну, то есть здесь уже половых различий не возникает, но если ты нашла себе друга, которым ты бескорыстно служишь, знай, что это не бескорыстное служение, потому что есть такое понятие, как тонкий секс. Можно грубый секс, это телесные, близкие телесные отношения, а есть тонкий секс, это когда ты наслаждаешься чужим мужиком и думаешь, я бескорыстно настроен по отношению. Никакого бескорыстного настроя, это чужой мужик, это половые энергии, означает густая корысть, это называется вожделение, густая корысть, которая разрушит твою семью, разрушит все у тебя в жизни, все самое лучшее. Поэтому разум не будет пробуждаться однозначно, он будет затуманенным. Ты перестанешь понимать, как с мужем себя вести, с детьми. Все как бы у тебя станет плохо в жизни. Ну, то есть кому служить, надо тоже выбирать. Это важно. Понять, что как бы чужому мужику служить близкими отношениями, заботиться о нем не надо. Нужно это исключить, этот вариант из своей жизни. И тоже мужчина там решил, женщина, одинокая женщина, позаботится. Он такой: я настоящий мужчина, позабочусь о ней, об одинокой женщине. Но если ты о ней начнешь заботиться, она о чем начнет думать сразу? О том, что ты хочешь ее взять замуж, потому что она же одинокая, а ты мужчина, значит, на нее какие-то виды имеешь. Вот. И если она так начнет думать, у ней включится какая энергия? Половая, означает корыстная. И тебя волокет эта энергия. Даже если у тебя изначально не было никакого к ней корысти, то она начнет тебя хохмурять своим желанием, чтобы ты не просто позаботился о ней, а отдал ей свою жизнь. И пинка под зад сделал своей жене с детьми. Вот, то есть другими словами, если ты хочешь кому-то служить, творческую энергию свою проявлять, женщина, тот служить тому, кому положено. Можно старшим служить, допустим. Если они воспринимают себя как старший, допустим, ты пришла к наставнику, а он тебе улыбается ласково, значит, он не старший для тебя, он просто мужик. Если, ну, как бы ты к наставнику пришла, он тебя дочерью считает, он не относится к тебе как к женщине, тогда можно с ним общаться и служить ему. Но, опять же, осторожно. Нужно проверить человека сначала, испытать. Любой мужчина потенциально опасен, но если человек возвышенный, то он не будет вмешиваться в твою личную жизнь, будет, наоборот, стремиться познакомиться с твоим мужем, чтобы быть наставником всей семьи, потому что так лучше, когда мужчина, если наставник для женщины, то он должен также для ее мужа быть наставником или, по крайней мере, с ним быть знакомым, чтобы у того не было ощущения какой-то опасности и так далее. Итак, творческая энергия, да? Ну, по этапам разберем. Вот женщина включила свою творческую энергию. Что дальше? Дальше социальная деятельность. Ну, то есть это клубы благость, там какая-то учеба, там социальная деятельность сразу же переходит, то есть социальная деятельность означает, что ты вовлекаешься в какой-то процесс служения людям. Ну, то есть это может быть клубы благость, может походы там, кормить кого-то нищих, там вскопать газоны возле дома с соседками вместе весной, цветочки посадить, или, допустим, птичек кормить на улице, то есть не обязательно только людям служение, а также животным и птицам. Ну, то есть социальная деятельность после творческой активности уже женщине дает накачку энергии разума. Она через вот это вдохновение начинает чувствовать, что ей надо жить. То есть жить означает зарядку делать, означает правильно питаться, потому что у нее не хватает энергии на то, чтобы служить людям. Ей надо что-то с собой делать. Начинается третий этап – это здоровый образ жизни. Видите, то есть первый этап творчества, если ничего не хочешь, ну попей, попой, потанцуй, что-то сделай творческое, у тебя появятся силы жить. Вот, потом дальше позвони с подружкой, иди, сходи, послушай лекцию. Или в клуб благость, или еще что-то. То есть на втором этапе женщина включается сначала в дружбу с женщинами и параллельно в социальную жизнь. Дружба, в которой ты позвонила подружке, вместе лясы поточили, это разум не развивает, это гасит человека. Вот если ты хотела встать пораньше, и лясы поточила с подружкой, на следующий день ты пораньше не встанешь, потому что у тебя не будет сил. То есть ты погасила себя просто. Если ты хочешь развиваться, то сначала попой, потом иди позвони подружке и говори с ней о чем? О том, как служить людям. Если у тебя другие подружки, находи себе нормальных. Не надо разговаривать о сплетнях, о том, кто какой плохой, кто сделал не так. Вот это, ну, как бы, не подружки, это кровопийцы. То есть они твою кровь просто пьют и все, не дают тебе нормально развиваться, нормально жить. Интересно, конечно, послушать, но потом опять то же самое, что и было. То есть как это, есть такие игры, фишка идет вверх, потом... И слетела вниз, опять заново все надо начинать, да? В детстве играли. Вот женщина пообщалась с такой сплетницей, фишка вниз. Опять заново, опять творческая деятельность, вязать кому-то носки, опять созваниться с другой подружкой, чтобы пойти, сделать добрые дела, чтобы всем пожелать счастья, поучаствовать утром. Кстати, отличная вещь. Поучаствовать утром, пожелание всем счастья, вместе с Леной Радужной сели, я желаю всем счастья, и уже на весь день зарядились. Вот, видите, она какая заряженная, улыбается, сидит. Потому что она желает всем счастья по утрам, то есть она не скучает. Вот, это и есть деятельность, которая дает силы. Она как бы обмен энергией дает с людьми. Вот примерно так. То есть созвонились с подружками, пожелали всем счастья, пошли, что-то сделали хорошее, птичек накормили с утра. Вот у меня мама говорит, а я всегда всю жизнь вставала вовремя. Как по твоим лекциям, я говорю, а мам, как что тебя заставляло? Она говорит, что заставляло? У меня кормушка стояла на улице, в окне. И как только утро наступает, синички прилетают, в стекло кушать хотят, там уже ничего нет, хлеба. Все съели с прошлого дня. И она встает, потому что спать невозможно, долбеж идет в окно конкретный. Вот, и открывает, и кладет хлебушка. И дальше уже не ложится. Все, ее подняли, пошла делами заниматься. Вот так вот птички поднимали, потому что она служила птичкам. Если вы будете подружкам служить, подружки будут звонить с утра, они дадут вам спать. Почему? Потому что они будут думать, что это она спит? Мы же встали, пускай она тоже встает. Вот, примерно такое взаимная порука такая. Вот, и все, то есть вы не сможете, придется режим дня соблюдать, потому что вы дружите с людьми, которые работают над собой, благостными людьми. Следующий этап у женщины, то есть она стала социально активной, такая она как бы накопила, она с подружками дружит, на лекции ходит, что-то добрые дела делает. И дальше у нее появляются способности, силы такие, силы появляются, выйти замуж, понимаете, заботиться о близких. Если уже замужем, значит, тогда вот накопила эти силы, пошла, послужила семье, мужу, вот. И на работу тоже, допустим, женщина, которая вот социально активная и также занимается физическим спортом, физической активностью. То есть вот как, допустим, женщине поддерживать себя на плаву. Так же, как мужчине, то есть, ну, просто есть определенные крены. Вот, допустим, если женщина даже зарядку делает, она в этой зарядке должна обмен иметь. То есть она с подружкой это должна делать вместе. Они наклончики там вместе, ля-ля-ля, там, тру-ля-ля. Ну, то есть обмен энергии любовно идет во время даже зарядки. То есть они как бы радуются вместе, что-то общаются, вдохновляют друг друга. Зарядка, спорт там, пробежечки. Вот, лекции слушать, потому что женщине очень важно получать знания тоже, потому что она всегда сомневается в своем понимании вещей, то есть у нее природа такая, сомневаться во всем. И если она знания получила, все, как бы, теперь уже не сомневаюсь, потом прошло два дня, опять сомневаюсь. Почему? Потому что теряет силы, то есть у женщины есть такая нехватка волевой силы, ну то есть эта волевая сила восполняется старшими. То есть лекцию включила, послушала, все. Сразу есть силы жить, что-то делать. То есть волевая сила у женщины поддерживается за счет знания, за счет контакта со старшими. И потом уже вот это вот дальше, реализация себя в семье и на работе, это последовательно два этапа или одновременное как бы развитие женщины одновременно. То есть женщина, которая отдает себя бескорыстно в семье, она же станет успешной в работе. Разницы никакой нет, понимаете? То есть, если там будет успех, то и там будет успех, потому что фундамент все равно есть. То есть, у женщины фундамент – это эмоциональная такая глубокая удовлетворенность и защищенность личных отношений. Почему? Потому что если у женщины нет такой глубокой удовлетворенности и защищенности в личных отношениях, пусть это даже не семья будет, а подружки, наставники, там, духовная жизнь. Если у женщины глубокие отношения лично есть, у нее есть фундамент для деятельности. Почему это надо? Потому что женщина, если такого фундамента нет, она начинает личные отношения переносить на работу. И тут наступает засада. То есть начальник для нее должен быть как отец. Он должен защищать ее. Ну, то есть защищать означает не требовать слишком много работы и давать побольше денег. Вот что для женщины защищать. Если он этого не делает, она на него обижается. Почему обижается? Потому что нет защиты. Если бы она была защищена мужем, то на начальника она бы не обижалась. Поработала и ушла. И все, и никаких, ничего личного. А если близких отношений нет, женщина начинает личные отношения переносить на сотрудников, на начальника, начинаются истерии, начинаются недовольства, разочарования. Она сначала сильно вкладывается, потому что она хочет, чтобы ее там все любили на работе, а потом устает, потому что ее просто, ну, как бы она вложилась, и говорит, о, пускай работает больше, потому что она хочет. Ну, хорошо, все просто начинают ее эксплуатировать, она потом обижается и уходит с этой работы, говорит, меня там не понимают. А просто ты не защищена, ты другие отношения с людьми строишь. Вот, допустим, если женщина защищена, и начальник подходит, говорит, слушай, поработай еще там, нам надо. Она говорит, а у меня дети, у меня муж, я не могу, и пошла. Он говорит, я тебя тогда выгоню. Она говорит, ну выгоняйте, что вы не понимаете, если выгоняете. Он думает, ну блин, не буду выгонять, нормальный сотрудник, у нее дети, пускай идет. И все, ее больше не заставляет, потому что она защищена своей семьей. Ее эксплуатировать невозможно, потому что ее психика не боится того, что ее выгонят. Она не чувствует прибежища на работе, она чувствует прибежища дома. Но если женщина чувствует прибежище на работе, с ней можешь делать, что хочешь. Можно насиловать ее в физическом даже смысле. Можно сверхурочно заставлять. Она просто находится в зависимости от руководства фактически и от сотрудников тоже. И поэтому женщина, она имеет, если не защищена личной жизнью, имеет четыре стадии всегда деятельности. Первая стадия – нравится, вторая – устаю, третья – надоело, четвертое – ухожу. Вот. И так она на любой работе будет вот этими циклами идти, если она не переносит свое сознание на семейную жизнь как на главное в своей жизни. То есть даже женщина может в семье жить, но для нее главное – это работа. И тогда вот эти четыре стадии включаются, и она не может удержаться на одном месте и развиваться в деятельности. Следующее предназначение женщины дальше, еще выше, если она всем служит, о всех заботится, то постепенно ее сердце очищается, и у нее поднимается глубокое представление о смысле человеческой жизни, что это святость, что человек в конечном счете должен служить Богу. Появляется стремление к вере, к молитве, к духовной жизни, и такая женщина начинает отдавать себя также служению Богу. Это уже последний этап развития личности. И самое высшее предназначение открывается в сердце человека. Человек становится наставником для всех, духовно развитым человеком, отреченным. Вот примерно такие этапы. Ну, то есть сразу возникает вопрос, когда, на каком этапе у женщины появляется способность раскрыться на работе? Перечисляю. Сначала она становится творчески активной, находит себе творческие деятельности, которые ей нравятся. Потом дальше она находит подружек, с которыми она может заниматься спортом и служить обществу. На следующем этапе у ней хватает сил служить семье и быть радостной в семейные отношения, налаживаются семейные отношения. И на следующем этапе она раскрывает себя в деятельности и находит себя там. Вот такая последовательность. Если она эту последовательность не прошла, то у ней будут разные засады. На работе не будет сил, потому что все силы она оставляет дома, потому что там она ругается каждый день. Вот. Или она не знает, чем ей заниматься, где работать, потому что у нее творческий потенциал не включен, поэтому нигде она ничего не хочет делать, ей плохо везде на работе, и она чувствует себя неудовлетворенной. Ну, потому что она как бы еще ниже развита, не включилась как личность. Вот, принцесса на горошине называют таких женщин. Вот она как бы может спать, мечтать и что-то делать себе. И постоянно занята собой. И если кто-то ее там заставил учиться или работать, она так напрягается от этого. Я такая чувствительная, ранимая. Мне это все не подходит. Мне подходит только дома сидеть и думать о себе. Понимаете, это не то, что ты там чувствительная, ранимая такая. Ты просто неразвитая. Ты просто живешь как растение пока, и все. Ты не включена как женщина. Начинай с творчества, что-то делать для кого-то с любовью, дари. Потом дальше подружки, спорт, движение, благость, жизнь благости. Потом дальше семья, забота о близких, и потом работа, потом Бог. Вот такая последовательность. Теперь переходим к мужчинам. Мужчины. Ну, то есть, если женщина для любви родилась, мужчина родился для победы. Для того, чтобы побеждать, нужна воля, сила воли. Поэтому включение мужчины в жизнь начинается с выработки силы воли. Самый легкий, простой, надежный способ вырабатывать силу воли у мужчины – это работа над своим телом. Поэтому спорт, тренировки, там, бокс, там, борьба, волейбол, пробежки, закаливание. Что хочешь, выбирай в зависимости от того, что тебе нравится. Вот нравится волейбол, ходи на волейбол. Нравится закалиться, ходи закалиться. Нравится йогу делать, делай йогу. Нравится бегать, бегай. Нравится прыгать, прыгай. На голове стоять, стой на голове. Вот то, что нравится, то и делай, побеждай свое тело. То есть мужчина начинает волевой импульс вырабатывать с того, что он побеждает свое тело. Как только он чувствует, что у него как бы с телом все нормально, он такой как бы ее побеждает, у него есть силы, сразу же включается следующий этап развития мужчины, называется этап, называется творческая активность. Ну то есть творчество не как у женщин, да, вязать, плясать, петь или всем показывать энергию любви, а творчество у мужчины означает что-то мастерить, что-то делать руками или что-то химичить, ну, то есть что-то создавать, что-то преодолевать. Ну, то есть мужчина, он больше творит с точки зрения самой деятельности. То есть, может быть, в гараже он любит ковыряться, там, машину делать. Или он любит, допустим, там, поделки какие-то делать, кому-то дарить. Или еще, или у него творческая активность уже на работе проявляется, он пошел на работу, но, допустим, у него специальность руководитель персоналом. И он на этом уровне находится творческого импульса, допустим. Да? Он так развит. Это первая стадия развития мужчины. То есть он уже набегался, напрыгался, у него сила воли есть, может себя заставить что-то делать. Ему что хочется делать? То, что нравится. Он говорит, я уже на четвертом уровне развития предназначения, я делаю то, что нравится. Вот, понимаете, четвертый уровень означает, что ты делаешь то, что людям нравится, и делаешь это бескорыстно. Ты не хочешь этого денег. Вот это называется четвертый уровень. А первый уровень – это ты делаешь то, что тебе нравится, а другим это не нравится. И, соответственно, денег от этого много не будет. Как это получается примерно? Я менеджер по персоналу. Хорошо, берем. Взяли менеджера по персоналу, он собрание со всеми проводит, всех вдохновляет, а прописать всем должностные инструкции не хочет. Его 10 раз его начальство приглашало, говорит, ну ты что, начни писать должностные инструкции, ты что, ты все время одни собрания до собрания. Надо же как-то людям объяснить, что им делать-то. Что ты говоришь, работайте, надо правильно работать. А что делать, не можешь им объяснить, потому что ты должностные инструкции не прописал. Я вам реальный случай рассказываю. Вот. И он такой, а мне не нравится прописывать должностные инструкции, это не моя природа. Давайте я буду только собрания проводить с людьми, а должностные инструкции возьмите еще одного менеджера по персоналу наберите. Он говорит, что мы дураки, что ли, за одну специальность как бы две зарплаты платить. Ну и пинка под зад ему. Он пошел искать, где можно только людям что-то рассказывать и больше ничего не делать. Ну, то есть это означает, что человек неразвитый, то есть он не хочет делать то, что надо, он хочет делать то, что хочет. Это означает, что у него первый уровень развития личности, который называется хобби. Ну, то есть делаю, что хочу. У женщин тоже такой уровень есть. Допустим, пришла на работу, могу вот это, а остальное не могу и не хочу. Ну, выгнали, а что, как с ней жить-то? Она делает только то, что ей нравится. Больше ничего делать не хочет. Вот. Вот это первый уровень развития человека в деятельности. Почему этот уровень бывает? А потому что бывают люди, которые не хотят заставить себя делать то, что надо. Значит, у них разум слабый. Они не могут радоваться потребностям людей. Вот, допустим, надо вот это, а не хочется, а надо. Ну хорошо, ладно, и я делаю. Почему? Потому что надо. Вот это означает уже более развитый человек. Дальше следующий уровень. Вот человек, допустим, у него есть творческий потенциал, он как бы уже, мужчина бегает, прыгает, и у него есть возможность хобби заниматься, женщина с подружками общается, творческими делами занимается, зарядку делает, у ней появляется способность делать то, что ей нравится. Следующий уровень называется деятельность по своим способностям. Как это происходит? Вот человек делает то, что ему нравится, и он чувствует, что вот здесь он делает все так, как людям надо. И это востребовано. Это называется деятельность по способностям. Вот, допустим, лили воду в решето, вот тебе и здрасте. Лучше делать хорошо, что ты делать мастер. Ну, то есть делать мастер что-то означает, что у тебя получается природно, у тебя математические способности, хорошо программируй, у тебя там способности в управлении, хорошо управляй и так далее. Но это все деятельность по способностям, это еще не деятельность по природе, потому что в это время работает не разум, а ум. Что значит ум? Это значит накопления какие-то, которые ты имеешь от своей природы. Ну, то есть ты, допустим, по природе можешь руководить. Это не значит, что у тебя разум сильный. Это значит, что у тебя это получается, потому что ты накопил это с прошлого как-то. Понимаете? То есть это называется способности человека. Ну, допустим, человек может красиво рисовать. Это не значит, что он по природе художник. Может быть и художник, такое тоже может быть. И так может быть. Но он при этом, когда рисует, устает, ему тяжело. Может быть причина, что ему денег слишком много хочется. У него может быть природа такая, быть художником. А может быть и нет. Просто он рисует, у него получается, и он зарабатывает на этом. Как определить, что это твоя природа рисовать? А никак не определишь. Тебе надо разум развить, чтобы научиться думать о людях, когда ты действуешь. И тогда ты поймешь, вот ты о людях думаешь, рисуешь, и как-то все равно не то, что-то не то. Ты уже как бы вроде настроен бескорыстно, а значит, не твоя природа, что-то другое надо. Но если ты не настроишься бескорыстно, ты не поймешь, это деятельность твоя природа или нет. По-любому не поймешь. Понимаете, поэтому человеку, который не настроен бескорыстно, невозможно объяснить, какая у него природа. Это следующий этап развития. То есть сначала деятельность по способностям, как она характеризуется. Человек где-то работает, у него получается хорошая зарплата, все классно, только он сильно устает и не удовлетворен там психически. Почему? Потому что он не на таком уровне находится, чтобы быть удовлетворенным от деятельности, потому что он не хочет служить людям, он хочет денег. И в этом заключается главная засада, главный затык неудовлетворенных людей в работе. Они хотят денег, а работать не хотят. А надо. И вот тут противоречие, это выматывает все силы, как бы. И человек не знает, то ли его эта деятельность, то ли не его, потому что он там устает, ему тяжело. Все. А чем надо заниматься-то в это время? Если человек дошел до этого уровня, у него все нормально уже с деньгами, работа есть, она людям нравится, и он устает на ней, ему надо начать молитву, духовную практику, в храм ходить. Для чего? Для того, чтобы свой разум поднять на такой уровень, чтобы в сердце появилось сильное желание любить, заботиться о людях и забыть про себя. И человек при этом изучает жизнь. Он думает, сначала кажется, я забуду про себя, мне все ездить будут. Не так, нет. Допустим, я бескорыстно действую, ну, я не позволяю ездить на себе. Допустим, я после лекции пошел отвечать на вопрос. Сколько я отвечаю? Сколько есть силы? Нет сил, пошел. Некоторые там, Олег Геннадьевич, даже в это... Ногу вставляю в дверь, я машину закрываю, ногу в дверь. Олег Геннадьевич, еще один вопросик. Вот, нет, все, нет сил. Вот, почему? Потому что у меня есть чувство собственного достоинства. Бескорыстный человек — это не то, что он как бы, он такой, как бы, как проститутка, всем может все отдать. Понимаете? Он просто бескорыстный, все. Он отдает сколько может, потом отдыхает. У него есть трезвость в сознании, есть чувство собственного достоинства. Нет такого, что он какой-то безмозглый. Понимаете, вот этого не надо так думать. То есть, если человек, допустим, радостно трудится, это не значит, что на нем все будут ездить. Тенденция есть, хочется поездить на человеке, который дает тебе радостно, все отдает. Но не факт, что поездит, потому что ты можешь и повоспитывать людей, сказать, извините, ребята, в следующий раз. и все. И Бог доволен тобой, не то, что вот ты должен был всю кровь свою отдать и погибнуть смертью храбрых. Нет, Богу это не надо, в сердце нет такого чувства, что так надо жить. Так, когда человек себе бескорыстие развивает, только тогда он сможет понять, это его деятельность или не его. В противном случае вам Олег Геннадьевич не поможет. Ну, допустим, сказал Олег Геннадьевич, это ваша деятельность. Ну и что, все равно вы не устаете и вам плохо. Наверное, он ошибся. Вот. Или сказал, не ваша деятельность. Хорошо, ушли с этой деятельности, пришли, как сказал Олег Геннадьевич, на вашу, и тоже устаю, и тоже плохо. Почему-то? Потому что ты не развился. Ой, опять Олег Геннадьевич ошибся. Олег Геннадьевич не ошибся, просто, ну, если ты не разовьешь, ты не поймешь до конца, какая у тебя природа. Для этого надо перешагнуть на следующий уровень развития, и тогда ты поймешь. Вот в этом фишка, понимаете, основная, что ты, просто послушав лекцию, не разберешься в своей жизни. Послушав лекцию, ты можешь разобраться в последовательности событий. Давайте эту последовательность еще раз будем обговаривать. Вот смотрите, допустим, вы женщина, и чувствуете, что у вас нет сил вставать рано утром, вы в депресснике, вам ничего делать не хочется, капризы одни, с мужем не могу ужиться и так далее. Что на каком этапе? Что делать? Творческая деятельность. Начать петь, плясать, танцевать, то есть включить разум. Сначала женщина включает разум, потом для того, чтобы ей его укрепить, нужны подружки, не муж, не дети, а подружки. То есть нужно начать дружить, делать добрые дела, ходить, заниматься спортом, бегать с подружкой на улице, в спортзал ходить, делать добрые дела. Все, желать счастья по утрам с Леной Радужной и так далее. Ну, то есть включить себя как женщину сначала надо. То есть женская энергия любви пошла течь, дальше включить свою личную жизнь. Если у тебя нет семьи, тогда хорошо, об этом задумайся, начни о всех заботиться так, чтобы тебя заметили, чтобы женская энергия красоты внутренней стала бить ключом по голове мужикам. Вот. И чтобы заметили и взяли замуж. Потом дальше вкладывайся, если энергия есть, силы есть, вкладывайся в семью. Когда чувствуешь, что ты вложилась хорошо в семью, вот, хочется дальше, дальше себя развивать, тогда хорошо, тогда деятельность, может быть, работа какая-то или еще лучше социальная активность, которая бы тебе приносила удовлетворение. Иногда работа приносит удовлетворение тоже женщине, тоже нормально. Такой путь, понимаете? То есть, если я устаю на работе, что делать? Это значит, тебе не хватает природы. Иди, природы, подружек не хватает. Усталость всегда означает, возвращаемся назад. С самого начала. Творческая деятельность, подружки, природа, зарядка. Ну, то есть, если я устаю в семье, значит, нужна социальная какая-то активность. Идешь туда. Если это не помогает, тогда, значит, подружки, природа, зарядка и храм. Если у меня препятствия в жизни, муж уходит, на работе выгоняют, здоровья нет, ничего с собой сделать не могу, значит, иди в храм, молись. То есть, аскезы, связанные с молитвой, дают силы человеку преодолевать трудности судьбы. Ну, то есть надо себя продиагностировать, что тебе в жизни не хватает. И на этот этап вставать, допустим, ты скажешь, у меня уже работа есть, она мне нравится, но я устаю. Возвращайся назад, иди на улицу, зарядку делать, тебе не хватает энергии природы, поэтому ты устаешь. Усталость от этого всегда бывает. Устаешь от семьи, значит, не хватает социальной деятельности. Не хватает природы тоже энергии. Ну, то есть, другими словами, люди в основном все страдают от усталости, нет сил. И это означает несбалансированная жизнь. Человек много отдает себя в корыстной деятельности, а в бескорыстной не включается. Семья — это корыстная деятельность, работа — корыстная деятельность, подружки, природа, храм — бескорыстная деятельность. Вот ее в жизни человека не хватает обычно. Что касается мужчины, какой диагноз, допустим? Мало денег зарабатывает. Хорошо, значит, ты не развит как личность. То есть тебе нужно спортом заниматься, нужна молитва, нужны добрые дела. Для чего? Для того, чтобы ты стал сильным как личность, накопил благочестие. И тогда тебя заметят на высокооплачиваемой работе. Фактически мало денег означает только одну вещь. У тебя низкий социальный статус. Чем выше статус, тем больше денег, тем меньше человек вот впахивается, понимаете? Самые, как мы, крайности приводим. Человек директор завода, много получает, сидит просто в кабинете, да? Работа тяжелая, ответственность. Второй вариант, носит кирпичи на голове там весь день и получает горстку риса, я как бы из Индии вам в сравнение привожу. Это самая низкооплачиваемая работа, которую я видел. Вот. А пашет очень много. Почему? Потому что человек не развит. Понимаете, как только, вот, допустим, те же индусы, допустим, которые пахали там на полях рис, там сажали кверху попой с утра и до ночи всю жизнь, они как бы, ну, вроде бы посметливее такие, да, молодые ребята идут в храм. Пришли в храм, там начали просто служение заниматься, там все, вроде бы ничего нет в жизни, получается. Кушают уже лучше, чем там на полях. Уже в храме лучше кормят, это факт. Вот, одеваются лучше уже, кушают, одеваются лучше. Проходит время, человек в храме получает образование духовное, получает возможность понимания грамматики, всего там. То есть его полностью образовывают там, как личность. И он проходит 5-6 лет, он уже, когда, ну, 7 лет, 8, там, 10 пусть лет пройдет, то есть ему 35 лет, допустим, да, он, ну, 30 лет, он 10 лет прожил в храме. Так он развивается как личность полностью, понимаете, он уже не вот этот вот босяк там на полях там необразованный, а он нормально все понимает, и он менеджером устраивается, понимаете, в какой-то фирме, потом женится и так далее. То есть представьте, человек 10 лет Богу посвятил, он колоссальный путь развития прошел как личность, понимаете, и у него нормальная зарплата потом и так далее. Я вам просто привожу крайние примеры, или, допустим, взять, у Петра Первого был друг, босяк просто, да, и этот мальчик, он с ним дружил, а потом стал предводителем его армии. Представляете, с безграмотного босяка человек превратился в человека самого высокого ранга развития в обществе, который только может быть вообще. Он как бы генерал армии, представляете, это какой уровень развития. Вот, это Меньшиков, как бы, почитайте его биографию, узнаете. Вот я просто привожу крайний пример и говорю, что развитие человека означает развитие его статуса в обществе. А статус меняется благодаря благочестию, благодаря добрым делам и молитве. Поэтому, если говорить о развитии мужчины, мужчина, допустим, чувствует, что у него низкооплачиваемая работа. Это не значит, что ему надо еще одно высшее образование получать, менять специальность. Вот поменял специальность, ничего не поменялось, понимаете? Все то же самое. Нужно просто развиваться социально, то есть начать уважать правительство, уважать старших в стране, делать добрые дела. Допустим, я знаю много примеров, допустим, мужчина работает где-то и в свободное время приходит, занимается, субботники какие-то организуют там, прибирает там все, страну там, двор там, дружинником ходит и так далее. И потом его замечают. Там, где он работает, занимается, его привлекают дальше. Говорят, а вот это вот сделал, а вот это вот сделал. А потом ему говорят, слушай, а у нас нет вот, вот такого человека, который вот как ты вот бы постоянно всех вдохновлял заниматься добрыми делами. И ставят его на должность, на довольствие ставят при правительстве, на какую-то должность. Потом бац-бац-бац, и он уже там управляет там районом. Понимаете, то есть другими словами, или, допустим, ему предлагают фирму, помочь его фирме, там, какую-то ему по блату там дают какую-то должность. Ну, то есть, другими словами, если он вызывает доверие у старших, ну, старшие обязательно его за уши поднимут и дадут ему. Или, допустим, он просто тупо работает на работе, рабочим. Но он развивается как личность, он уважает начальника, он старается делать для завода что-то. И начальство смотрит, блин, надо поставить мастером его, ну классный человек. Его ставят мастером, он уже отвечает за людей, обучает их чему-то. Потом раз ему как бы начальником цеха ставят. Почему? Потому что он ответственный человек, он серьезный, он болеет душой за работу, он уважает старших, он за завод горой стоит. То есть готов отдать ему свою жизнь, ради Бога, будь начальником над всеми. Все, то есть человек повысился в статусе. Почему? Потому что он развивался как личность. Понимаете, если ты не развит как личность, ты не сможешь уважать старших. Ты не сможешь на сверхурочное оставляться. Тебя жаба задушит. Тебе будет хотеться денег, хотя не дают. ты с ума сойдешь, начнешь критиковать всех. Ну, то есть это тебе не хватает личностной энергии, не хватает энергии разума, не хватает энергии бескорыстия для того, чтобы иметь средства на жизнь. Вот в чем главная проблема, понимаете? Не в том, что... Или человек говорит, да нет у меня сил работать. Хорошо, нет сил работать, как вот сейчас говорил. Иди, силы бери у природы. Тебе не хватает аскетизма в движении. У тебя тело ленивое, поэтому бессильное. Иди и начни бегать. 16 километров пробежишь, научишься бегать, приходи и скажи мне, что у тебя на работе нет сил. Я тебе никогда не поверю. Если человек бегает 16 километров, у него будут силы на работе 100 пудов просто. Он будет как конь там на работе носиться, потому что он будет очень сильный энергетический обмен с природой иметь. Или человек, допустим, зарядку каждый день по часу делает. Да не может быть, чтобы у него не было сил на работе. У него будет такая энергетика, что всех будет зашкаливать там. И так далее. То есть, понимаете, главная проблема людей в современном обществе — это не то, что они не туда выучились, не там работают. Главная проблема заключается в том, что они обесточены, обессилены все. У них нет волевого, у мужчины не хватает волевого импульса. У женщины не хватает творческой энергии любви. Понимаете, даже если говорить с точки зрения, вот, допустим, победы над судьбой, есть три типа аскезы, которые дают человеку успешность. Первая аскеза — это длительное непрерывное движение. Некоторые говорят, я по супермаркетам бегаю непрерывно. Это не то, понимаешь? Ты пришла в супермаркет, уже и дальше стоишь, не двигайся. Надо непрерывное движение. И природы там в супермаркете тоже нет. Ты думаешь, ты не желаешь им счастья, как во время пробежки. А хочешь купить что-то себе? Вот, это не то, понимаете? Или я бегаю на работе. На работе тоже думаешь о делах, там ты не наполняешься, ты расходуешься. Нужно на природе бегать, понимаете? Находить на это время. То есть ты бежишь непрерывно, у тебя рождается волевой импульс. Что такое волевой импульс? На зарядку можешь себя заставить встать, вредную привычку можешь бросить, курить, пить можешь бросить, можешь заставить себя работать дольше, если надо, можешь заставить себя учиться что-то, взять, выучить язык, допустим, какой-то иностранный. Почему? Потому что у тебя появилась сила воли. Она вырабатывается за счет длительного непрерывного движения. И у женщин, у мужчин, у всех. Если, допустим, не можешь себя заставлять, двигайся. Женщина, допустим, мне трудно бегать, иди. Вот у меня жена ходит по 4 часа раз в неделю. Сила воли появилась, болеть перестала, улыбается. Ну, то есть силы появились, а то ходила вся, умирала. Вот. Начала ходить, все. И сейчас у нас вот, где вокруг меня, вот почти все женщины начали ходить сразу. Все по 4 часа ходят. И все стали здоровыми. Вот пошла волна. Одной женщине достаточно начать что-то делать, у них сразу у женщин у всех появляется коллективное чувство такое, надо всем тогда ходить. Вот. Не можете бегать, ходите. Женщине, может быть, ходить проще, потому что попа тяжелая, бежать же очень тяжело. Вот. А ходить проще. Идешь нормально. Вот. И такой же эффект, допустим, или бежать 2 часа, полностью очищается весь организм, или ходить 4. Тоже такой же эффект, сила воли становится сильной, и все классно. Вот. А теперь следующая аскеза — неподвижное положение тела, йога. Вот, допустим, я вчера йогу делал с утра. Сразу появилась сила все вытерпеть, все перетерпеть, все простить, все принять. Понимаете? То есть неподвижное положение тела, йога, делать человека спокойным. Если у тебя повышенная чувствительность, ты нервный, раздражительный, скандальный, обидчивый, гневливый, значит, йога нужна. У тебя будет волевой импульс. На работе не терплю обстановку, аллергия, там не терплю растений. Йога нужна. Вот. Йогу делаешь, все начинаешь терпеть. Природу начинаешь терпеть, погоду начинаешь терпеть, работников терпеть, начальника терпеть, своих детей терпеть, мужа терпеть. Терпеть означает нормально все. Ты не паришься. Не то, что у тебя щеки стали крепкими, ты можешь их надувать вот так. Терпеть. Терпеть означает принимать, то есть все нормально. Почему? Потому что во время йоги прочищаются вот эти вот каналы статического напряжения, и ты терпишь обстановку жизни своей. Принимаешь свою судьбу. За счет аскезы вот это неподвижное положение тела плюс молитва. Надо это сочетать вместе. Если ты не знаешь, что делать, на лекцию пришел, тоже ничего не понимаешь, что-то он говорит, Олег Геннадьевич, я ничего не понимаю, все понимает, я не понимаю. Значит, тогда пост на воде. Он дает прочищение не только тела, но также мозгов. Если ничего не понимаешь, постись на воде. Часто женщина говорит, ничего не понимаю. Ну, значит, нужен пост. Это женская такая аскеза. Мужчинам трудно поститься, потому что им надо жрать, чтобы работать. Вот. Женщинам так не надо упахиваться. И вот это часто у них тело заплывает жиром, постоянные инфекции, простуды. Это означает, не хватает поста. Ну, то есть нужен пост на воде. Пост на воде очищает мозги и тело и делает просветленным человека. Уже все понятно на лекциях, все хорошо. Спасибо, Олег, все понятно. Почему? Потому что постимся на воде. Ну, то есть, видите, мы говорим о чем? Вроде бы о предназначении человека, но по факту чаще всего проблема не в том, что люди не знают свое предназначение. Знание своего предназначения — это просто этапы развития личности. Понимаете? Развился как личность, узнал, что как тебе людям служить. Развился больше, узнал, как тебе Богу служить. Это называется миссия человека. Вот я лекции читаю, это моя миссия. Эту миссию мне наставники, старшие сказали, и сердцем я тоже это почувствовал. Ну, то есть, это уже Бог дает, понимаете? Вот. То есть, сначала человек понимает, как ему работать бескорыстно, где какая сфера лучше подходит ему. А потом миссию даже Бог дает. Это называется уже служение Богу. Это более высокий еще уровень. Понимаете? То есть миссия, она дается не на одну жизнь. Человек в следующей жизни тоже продолжает ее нести. И так далее. Это уже служение Богу. Это самое высшее предназначение человека, которое только может быть. Это миссия. Когда Бог дает тебе знание о том, как ты можешь людям служить и удовлетворить его, Господа, в своем сердце. Это миссия. Многие люди думают, что они знают свою миссию. Но сразу видно, знает человек или нет. Если человек не отдает себя служению, а что-то хочет от духовной жизни, никакой миссии нет. Это просто его аскеза. Но миссия означает, человек отдает всего себя, он забыл про себя уже. Это другая совсем жизнь. Итак, мы с вами сегодня обсуждали, как включить себя для того, чтобы понять свое предназначение. Я сказал в целом, что такое предназначение. Сначала, что это служение людям и Богу. И все люди страдают от невключенности, от того, что им тяжело переключиться с желания для себя жить, с желания на других. Это главная проблема, делающая человека несчастным. И из этой проблемы вытекают болезни, проблемы в семье, проблемы на работе, проблемы с верой. Все эти проблемы вытекают из одной, что переключиться. Переключатель не сработал. Вот так, как надо, не сработал переключатель. Чтобы он сработал, нужно много что сделать с собой. Вот. И в целом все начинается, конечно же, с любви к природе, к движению и любви к людям. Вот это вот элементарных вещей. Вот заставить себя просто начать зарядку делать на природе, заставить себя людям что-то делать доброе, полезное. Это самые первые этапы для женщины, для мужчины. На втором этапе человек начинает чувствовать божественность природы и наполняется силой от нее, потому что человек, который включенный, Бог ему через природу дает силы. И на втором этапе у человека появляется способность уже действовать, потому что он наполняется этой силой природы, становится живым человеком, активным.
Ну-ка, песню нам пропой, веселый ветер,
веселый ветер,
веселый ветер,
веселый ветер,
веселый ветер,
веселый ветер.
Моря и горы ты обшарил, все на свете,
все на свете,
все на свете песенки слыхал.
Спой нам песню, чтоб не прозвучали все весенние песни земли, чтоб трубы заиграли, чтоб губы подпевали, чтоб ноги веселей пошли.
Видите, сначала песню нам пропой веселый ветер, напитались энергией ветра. Энергия ветра как раз дает победу над судьбой. Кто хочет, тот добьется. тот всегда найдет вот эта энергия импульса, волевой силы, движение на свежем воздухе дается. И так человек должен жить, он должен знать, что без наполненности нет силы, возможности что-то в жизни сделать с собой. Поэтому человек все на завтра откладывает, у него нет волевых сил, у него нет импульса жить, нет желания служить, что тоже является основным корнем как бы проблемы. Потом в дальнейшем развивается вот эта вот у женщины способность любить, активно такая в любви, как бы женщина становится такой очень смелой, активной и успешной. У мужчин становится, появляется способность побеждать, преодолевать трудности. Это тоже результат включенности по факту. Характер сильный, мужской, он не за 5 минут возникает. Сначала человек учится зарядку делать, потом учится служить всем вокруг, как мужчина. Но потом дальше у него появляется сильная воля, он способен добиваться того, чего он хочет добиваться в жизни. Ладно, теперь вопросы. Я вам, в принципе, так последовательность развития событий рассказал. Ваши вопросы.
Очень много одинакового вопроса из группы, из чатов. Если вы не против, то с Вильнюса такой вопрос зададут.
Давайте, да, Вильнюс, я рад видеть.
Да, они первый раз сегодня подключились.
Я тоже удивился, да, что не было раньше, сейчас они молодцы.
Да, они молодцы, сегодня первый раз. Так, Валентина Шифрин. Вот, Валентина, вы за Одессу, за Тольятти, за Питер и множество других городов теперь отвечаете своим вопросом.
Чили музык?
Да, слышно.
Здравствуйте всем, здравствуйте, Олег Геннадьевич. Вот мы, клуб Вильнюс, открылись, и первые наши онлайн...
Клуб Благость? Клуб Благость Вильнюса?
Да, клуб Благость.
О, молодцы.
Спасибо, да, с вашим благословением мы здесь. Вот такой вопросик у нас сформировался. Мы вот как бы говорим о взрослых людях, а можно что-нибудь добавить про людей молодых? Скажем, юношей и молодых девушек, которые в возрасте 18-20 лет оканчивают среднюю школу, и вот на таком пути в поиске профессии, в поиске специальности, которые не определились, что вы можете сказать вот для...
То же самое, начиная с маленьких детей. Мальчик есть маленький, сразу на тренировки отдавать без разговоров. Эти тренировки должны быть не шахматы, а должны быть физические тренировки. То есть отдавать на тренировку, чтобы он развивался как личность через движение. Девочку сразу отдавать там танцы, лучше всего подвижные виды искусства. Танцы, художественная гимнастика, еще что-то в этом роде. Ну, то есть сразу же без разговоров, понимаете, если человек не включен, как, то есть женщина включает свой разум через творчество, мужчина через усилия над своим телом. Это касается юношей, закончил институт. Ну и что закончил институт? От этого ничего не поменялось, понимаете, ты все равно не включенный. Я в этой связи как бы людей всех характеризую, на 3 этапа делю. Первый этап мужчину называю ватрушка. Кто такой ватрушка? Это мужчина, который не имеет волевого импульса, то есть он не способен заставить себя работать просто элементарно. И поэтому он говорит, я не знаю, чем мне заняться, что-то мне ничего не нравится. Ну, просто ватрушка, понимаете, надо отдать в секцию, нужно начать двигаться, понимаете, и сразу все понравится. То есть волевой импульс как бы появился, ну, мы же давали слово не исходить с пути прямого, ну, вперед, понимаете, то есть волевой импульс появился, стал мужчиной, пошел куда-нибудь, ну, не нравится ничего, пойду туда работать, все, потому что надо что-то делать, хватит уже балду гонять, ходить. Вот, понимаете, то есть всегда, когда волевой импульс включился, появляется чувство, что нравится. То есть это второй этап, понимаете? У мальчиков, юношей. Школу закончил, нифига ничего не хочу делать. Спорт сначала, движение, тренировки. Проходит полгода, волевой импульс включился, сразу растормаживаются мозги и становится понятно, что тебе нравится делать. Неважно, на что ты учился. Там, может, ты учился, на что тебе родители заставили. Вот, может, допустим, кошка гавкать учиться всю жизнь. От этого все равно ничего не меняется, она все равно будет мяукать. Понимаете? Потому что она кошкой родилась, у нее психофизическая структура такая. Вот, ну то есть, выучился на что-то, ну что-то не люблю я это. Ну хорошо, начни спортом заниматься, включится волевой импульс, поймешь, что тебе делать нравится. Начни это делать потихоньку, денег больших не будет, но зато хоть будешь занят. Потом постепенно, когда ты что-то делаешь, тогда появляется возможность понять, что лучше делать. Это так же, как человек воевать начал, допустим, на войне. Он потом понимает, где у него лучше получается воевать. Понимаете? Потому что он начал воевать. Или, допустим, что-то делать начал, копать. Понимаешь, как лучше копать. А если как бы развернуто говорить, человек начал просто что-то делать, и постепенно он осознает, что у него эффективнее получается. То есть он осознает свою природу в плане эффективности деятельности, то есть он по способностям начинает действовать. Это 2-3 года проходит, и человек уже понимает, где он эффективен. Понимаете, это не от обучения, надо поменять обучение, еще учить его. Да ни в чем не получится, понимаете, мы говорим о деятельности разума. Потому что если человек не включен как личность, он и не сможет ничего делать. Или девочки, допустим, закончила школу, а она, первая стадия мужчины, ватрушка, да? Вторая стадия развития мужчин называется работоголик. Кто такой работоголик? Это противоположно ватрушке. То есть он был ватрушкой, потом он так сильно включился, что не может отдыхать, не может зарядку делать, спортом заниматься. И в результате он упахивается на работе, потом выпивает и спать ложится. Или телевизор смотрит, или гуляет по бабам. Почему? Потому что он устает, переутомляется, у него нет сил нормально жить. Это работоголик. И третья стадия называется нормальный мужик. Понимаете? То есть развитие мужчины. Третья стадия. У женщины первая стадия называется принцесса на горошине. Понимаете? Вторая стадия бизнес-леди. То есть семьи нет. Она упахалась как бы и курит такую бизнес-леди. Вот. И третья стадия это нормальная женщина. То есть нормальная семья, нормальная жизнь и все хорошо. Понимаете? Ну, то есть, вот они этапы развития человека. И все эти этапы, они имеют свои, ну, законы. Я их сейчас описал вам. Что сначала женщина должна творческий импульс в себе включить. Потом она должна включиться в личную жизнь. Потом она должна почувствовать себя социально востребованной личностью. Потому что именно это женщине дает чувство силы внутренней. А потом дальше уже ее какая-то деятельность на работе там и так далее. И это касается молоденьких девушек то же самое. Девочку маленькую надо сначала включать в творчество. Она чуть-чуть растормозилась, у нее появляются подружки и добрые дела. Понимаете? Потом еще чуть-чуть растормозилась, подросла, стала красивой, вышла замуж. Потому что она социально активная, ее видно. Понимаете? Вот и все. То есть это все то же самое.
Спасибо. Спасибо большое, Олег Геннадьевич.
Спасибо. Да, спасибо. Да, у вас еще тоже у Веславы хороший вопрос. Пока Веслава подходит к микрофону. Одесса.
Видите, как Литва включилась серьезно. Сразу у них хорошие вопросы появились. А что до этого дела, непонятно.
Она год ездила на фестиваль «Благость», пока созрела.
Они долго, да, такие думают, что сначала решают все. Потом делать все основательно.
Да, это точно.
А, добрый день всем. Всех приветствуем и спасибо вам большое за ваше благословение. Еще такой вопрос созрел, что может ли миссия человека, конечно, Олег Геннадьевич много и ответил сегодня, просто меняться в зависимости от периодов его жизни, от уровня его духовного развития, от знаний? Может ли она меняться, или она все-таки есть одна единственная на всю жизнь?
Это хороший вопрос. Я хотел чуть позже об этом поговорить. Но я могу вкратце сказать, что время меняет миссию. Вот, допустим, у молодого человека, ребенка, миссия — это выучиться. У него миссия — учеба, поэтому работать ему не надо, ему надо учиться. Вот. А учиться означает тоже вот то, что я говорил. То есть учиться не означает зубрить книжки только, это более широкая деятельность. Это мужчине включить волевой импульс, женщине творческий и так далее, развиваться как личность. Книжки тоже нужны изучать, учеба нужна, это тоже никуда не выкинешь. Просто этого сейчас завались, поэтому я об этом не говорю. Это перебором идет сейчас в жизни людей. Вторая миссия, допустим, человек, ну, юноша, девушка, то есть дальше идет специальность. То есть, смотрите, это не с детства идет. Сначала ребенок должен стать личностью. Специальность — это после полового созревания, вот ну, уже у него мозги начинают в эту сторону работать у ребенка, что ему надо как-то куда-то выучиться, и в это время он уже как творческий потенциал у девочки, волевые силы у мужчины, у мальчика уже включены должны быть. И тогда он начинает включаться в это чувство, он начинает чувствовать, что у него получается. Он туда начал тем заниматься, всем заниматься, это бросил, туда пошел. Все, потом раз, оп, вот здесь у него получается, ему интересно, все, этим он начинает развиваться туда. Пошел. Вот. Дальше следующий этап жизни — это личная жизнь. То есть человек даже, допустим, мужчина развивался как личность, личная жизнь началась, вся сила в семью. У женщины личная жизнь началась, все силы в семью. Мужчина уже не так социально развивается, женщина, они и все, у них личная жизнь. Они начали создавать семью, там ребенок родился, некогда даже продохнуть. То есть, ну, как бы, там, какое-то 5-6 лет жизни вот чисто на выживание семьи, как бы, человека уходит. Потом дальше прошел вот этот период, начинается социальное развитие у мужчины, у женщины. Мужчина начинает в деятельности подниматься, потому что он уже, энергия переключилась в семье. Женщина тоже начинает добрые дела делать. И потом какой-то длительный период вот такого социального развития у человека должен быть. И потом дальше духовное развитие. После 45 у человека мозги начинают включаться на духовную жизнь серьезно. То есть нужно уже Богу молиться. И последний этап, когда кости гремят, уже ты как бы никому не нужен, тогда отречение, то есть это 65-70 лет, человек должен больше молитвой заниматься и меньше думать обо всем остальном. Как в фильме там «Белое солнце пустыни», там сидели три аксакала, там все гранаты взрывают вокруг, они сидят спокойно. То есть они уже не участвуют в этих процессах. Они мудрецы уже, смотрят философски на все, что происходит. Вот такие этапы. Время меняет все. Время меняет все. И надо все делать вовремя. Если ты отреченным стал 18 лет, не факт, что ты отреченный. Ты по отреченной жизни пожил, потом раз женился. Почему женился? Потому что этап жизни такой пришел. Вот когда костями греметь будешь, тогда, естественно, отречешься.
Как благо. Спасибо.
Спасибо. Одесса. После Одессы готовьтесь. Иванова Татьяна. Так, Одесса, Владислава.
Ах, Одесса.
Покороче.
Я скоро к вам приеду, кстати, Одесса.
Ждем. Мы готовимся.
Молодцы. Давайте спрашивать.
Здравствуйте, Олег Иванович. Я уже 9 лет, больше 9 лет слушаю вашу лекцию, даже записала вопрос.
Волнуетесь, наверное, да?
Иначе я очень волнуюсь.
Перепутали мое отчество даже. Чувствую, что волнуетесь. Все нормально, давайте говорить.
Мой муж говорит, что его профессиональное предназначение — быть моряком и полжизни провести, соответственно, в разлуке со своей семьей. Веды говорят, что больше одного месяца мужу с женой неблагоприятно разлучаться. О ваших лекциях я слышала, что не следует слишком много работать так, чтобы не видеть семью ради денег. То есть лучше меньше зарабатывать, но зато иметь больше возможности быть семьей. Если все-таки может так быть, что это его предназначение, то как мне принять эту свою судьбу?
Ты морячка, я моряк, ты рыбачка, я рыбак, ты на суше, я на море, мы не встретимся никак. Моя хорошая, ну я же тоже езжу, у меня жена тоже дома сидит одна. Чего вы мне такой вопрос задаете? Вот если бы я не ездил, дома сидел, можно у меня спросить? А так, я же тоже езжу. Вы меня больше видите, чем жена. Как ей принять такую судьбу? Понимаете? Ну, приняла, ничего, нормально. Ну, то есть это...
Ну, предназначение реально? Ну, то есть, а? Это его реально предназначение? То есть просто...
Ну, у вас реально по судьбе вот есть это такая вот разлука с мужем? Или одиночество, вот вы бросаете, вообще потом не сможете найти себе, или очень трудно будет найти, или найдете отшибленного какого-то, не, там, я... гражданский брак.
Я не хочу его бросать, я его люблю.
Ну, все тогда, пилите его, чтобы он поменьше ездил. Что я могу вам еще посоветовать? Или принять, как бы. Ну, то есть, надо, ну, и то, и другое, то есть надо подпиливать его чуть-чуть и принимать тоже. Ну, надо параллельные процессы должны идти, то есть... Но самое главное, вы должны понять, что судьба есть судьба. Почему муж как бы ездит? Потому что такова судьба. А если вы совершаете молитву... Вот мы говорили же сегодня на лекции, если трудно, непреодолимо, тогда молитва. Вот вам трудно, непреодолимо, вы замучились уже одна, уже не знаете, на какую стенку лезть. Хорошо. Тогда надо отдать себя Богу, думать о Боге, и тогда Господь поменяет специальность вашему мужу. Я уже даже вижу, что его там назначат где-нибудь там в начальстве, там управление пароходством в Одессе, что-нибудь в этом роде, и он уже не сможет ездить, будет ходить начальником. Вот, если вы помолитесь, хорошо. Понимаете, просто в этом смысл жизни человеческой заключается, что не выйти на Луну, понимаете, от этого... Судьба не меняется, а думать о Боге. Нужно найти правильный способ преодоления трудностей. Мозги тоже пилить как бы мужу, это тоже не вариант, просто вы его гасить будете, он будет терять силы от этого. Самый лучший вариант — это просто побеждать свою судьбу, а не что-то делать с мужиком. Понимаете? Все. Вот у меня жена счастлива, что я людям даю знания. Она счастлива от этого. Но это другой случай, понимаете? Немножко другой случай. В вашем случае, может быть, я с вами соглашусь, что ему лучше ездить поменьше. Он в последнее время слишком много начал ездить.
Полгода это также... живет уже дома.
Да, я знаю, да. Это также действует ваша судьба. Что потому что у вас сейчас такой период идет астрологический, что вам получается одиночество как бы. Понимаете, поэтому молитесь Богу, побеждайте судьбу, и все будет меняться в вашей жизни. А с мужем ничего делать не надо, потому что это неправильное мышление.
Спасибо вам большое. Примите мой поклон.
Да, да. Спасибо большое, Олег Геннадьевич. Как раз было тоже несколько таких вопросов, что как принять мужа с его предназначением. Так, Иванова, Татьяна, давайте свой вопрос.
Добрый день, Олег Геннадьевич. Большая вам благодарность за то, что мы можем присутствовать на ваших лекциях.
А вы знаете, что я у вас в Иваново даже лекции читал? По 2 месяца. 2 месяца у вас был в городе. Вы знаете об этом? Слышали?
Да. Вот. Ну, большая вам благодарность. И вот такой вопрос. Можно ли перегореть в своем предназначении из-за внешних или внутренних факторов? В любой ли сфере бывают кризисы?
Вы перегорели из-за того, что у вас не хватает энергии природы в организме. Вам не хватает зарядки, движения и деятельности, ну, на природе. Вас не хватает сил жить. А перегорели, вот то, что вы перегорели в деятельности, это результат уже, понимаете? Когда человек истощенный, он сам не осознает этого. Но причина глубокая, это неправильный образ жизни, вы зашорились в деятельности. Вам не хватает энергии природы. Понятно? И это касается всех людей. Приходит время, и человек думает, что он не может здесь работать. То есть у нас просто неправильное мышление. Вот смотрите, когда человек думает, что я не могу на этой работе работать, все, Я не могу с этим начальством общаться, все. Мне не хватает сил вообще жить. Или не хватает сил работать. Это все одно и то же, неправильный образ жизни. Надо идти и начать движение на природе. Все, сразу на все будет хватать. У вас просто нет знания, как устроена психика человек-человек. Человек как батарейка, его надо заряжать постоянно. А вы не заряжаете, вы только отдаете заряд.
А если времени как бы вот не хватает настолько, чтобы...
Хорошо, если вы влюбились, время хватит на свидание или нет? Пойдете или нет? Пойдете? Пойдете, чего не знаю, совсем зашорилась. Свидания все ходят, даже ночью никак не хотят, все равно идут на свидание. Забыла, что ли?
Да.
Моя любовь на 5-м этаже, почти где луна. Моя любовь, наверное, спит уже спокойно во сна. Вот, понимаете? Если человеку сильно надо, он находит время. Запомните этот принцип жизни. А потом даже и мысли такие в башку не влезут, что он может без этого жить, когда он понимает, как ему важно это. Вот, допустим, вчера утром у вас было время прогуляться. А вы чем занимались? Просто лежали в постели от слабости. Того, что была слабость. А почему была слабость? Потому что не гуляете. Получается замкнутый круг. Понимаете? И поэтому время все на лишний отдых уходит, на ненужный. Встань пораньше, встань пораньше, встань пораньше. Только утро заиграет у ворот.
Спасибо большое.
Олег Геннадьевич, можно дальше, да?
Да.
Ага. Так, готовьтесь, Петербург. Анна Вахрушева, интересный вопрос. А пока Аннушка готовится, вопрос с трансляцией тоже интересный у Татьяны Шапочник. Шапочкина с Украины. А если уже упустил свое предназначение, например, в юности отговорили родители, или сама не туда пошла?
Вопрос все... сразу, а сколько лет человеку? То есть некоторые в 20 лет эти такие вопросы задают. Сколько лет вот, упустил свое предназначение? Затянулась белой тиной гладь старинного пруда.
Ответит.
Буратино. Я когда-то молода. Вот. Сколько лет? Задающим вопрос.
Да, Татьяна, напишите, сколько вам лет. Пока Татьяна пишет, тогда Аннушка, Санкт-Петербург, давайте свой вопрос. Можно тогда, Олег Геннадьевич?
А то, как бы, да, а то... Я уже старая. Сколько вам лет? 35. Старая прям. Все, вся уже. Тиной покрылась. Самое время только старое.
Так, Питер, что-то у вас со звуком.
Со звуком, да, Питер, что-то не то. Микрофончик не налажен.
Фиксирование нормально будет.
Что-то не то с микрофончиком, там не слышно. Не, не слышно, не так, вообще ничего. Он просто не работает. Нету звука вообще. Пускай кто занимается, наладит там, наладит.
Да, нормально было тестирование. Так, тогда вот Питер работает. Сейчас. А, вот, Татьяна написала, что ей 32 года.
Вот. Потеряла свое предназначение. Ничего не потеряла. Мозги потеряла. Ну, то есть, все только начинается в жизни. Ничего не потеряла. Все уже как бы, все нормально. Что потеряла? 32 года. Только жить начала. Надо, потеряла себя немножко просто. В депрессии находитесь. Надо начать творчеством заниматься, на танцы пойти куда-нибудь, в кружок какой-нибудь, потанцевать, попеть, себя приобрести, потом с подружками подружиться, чтобы вас поддерживали в этом состоянии, потом зарядочки на свежем воздухе, и потом закончишь, да что-то делать. И сразу как бы пройдет пару лет, и поймете, чем лучше заниматься. То есть вам 32, в 34 вы уже будете своей деятельностью заниматься. И еще много лет жить, понимаете? Впереди у жизни только даль. И все классно. 32 года. Прям умирающий лебедь. Просто депресняк, и все. Вот в этом проблема. Когда депресняк, можно и в 20 лет считать, что уже старуха. Понимаете? То есть это зависит от мозгов, от того, как ты настроен. Если у тебя правильно мозги работают, то и в 65 не потеряла себя еще. Вот, еще нормально. Только жить начала. Вот все зависит от сознания, понимаете?
Спасибо, Олег Геннадьевич. Хорошо. Так, Питер, давайте.
Здравствуйте всем. Слышно нас? Хорошо? Здравствуйте. Мне тоже 32 года. Я хочу стать развитой личностью. У меня есть какие-то свои желания в будущем, возможно. Наши души, для девочек, там я люблю, получаю психологи, индивидуально, духовное развитие. Но чтобы я это могла получить, я должна тоже напомнить.
Давайте я плохо вас слышу все равно, но я понял, вы хотите сделать свой кружок, в котором бы вы смогли давать людям какое-то образование, знание.
Нет, у меня вопрос в том, что...
Да, но я должна наполняться сейчас, как бы, чтобы в будущем отдавать...
Это неправильно. Наполняться — это само собой. Для того, чтобы сделать какой-то кружок, нужно социально развиваться, а не наполняться. Нужно стать личностью, которая имеет отношение с властями. Любая социальная деятельность может быть на разных уровнях. Можно сделать, допустим, всепитерский кружок, а можно сделать кружок всеяславский, понимаете? То есть он может быть на разном уровне функционировать, все зависит от вашей развитости. Допустим, если человек социально очень сильно развит, он может сделать кружок сразу на всю страну. Понимаете? А если он развит очень слабо, то тогда это будет, ну, вообще ни о чем. Поэтому важно, понимаете, важно начать просто социальной активностью, какой-то деятельностью заниматься, идти, узнать, что нужно в вашем районе, как помогать. То есть нужно с властями контактировать, в субботниках, в воскресниках во всех участвовать, заниматься социальной деятельностью так, чтобы вас заметили, быть социально активной личностью. И тогда, когда вас заметят, вы можете предложить эту деятельность на очень высоком уровне достаточно, и как бы вас поддержат. Тогда это будет совсем другой кружок, понимаете, который сразу будет давать деньги, сразу давать возможности. А если вы там сделаете где-то в своем дворике там какой-то кружок, он никому не будет нужен, и вы просто будете зря силы свои тратить, и все. Никто вас не узнает ничего, никто не поможет.
Но чтобы это сделать, надо быть развитой личностью.
Развитой личностью хорошо. Начинаем творческую деятельность. Что вам нравится? Петь, плясать, танцевать. Вперед. Дальше следующий этап — подружки. И с ними можете помогать всем вокруг. Клуб «Благость» сделать или ходить в клуб «Благость». Во всех участвовать, в чем только можно участвовать. Развиваться вот в этом направлении. Развитие личности означает вот эти этапы, которые я вам перечисляю, конкретные вот эти этапы. Вы понимаете, вы воспринимаете развитая личность, означает, что вы можете разговаривать хорошо с людьми, иметь какое-то достоинство и как-то выглядеть. Понимаете, вы говорите о результате. А я вам говорю о том, что надо сделать для того, чтобы этот результат прийти. Вы думаете, что этот результат достигается как-то иначе, а я вам говорю, как он достигается. Просто вам трудно в это поверить, что если вы будете делать то, что я вам сказал, у вас придет такой результат. Но вам все равно придется это делать, потому что другого пути нет.
Просто чтобы заниматься духовной практикой, у меня как бы дома такие условия, что я не могу этим заниматься. Как бы получается...
Духовная практика не означает только молитва. Вот вы можете просто в клуб «Благость» ходить, это уже духовная практика. Допустим, на работу пошли, там по дороге молитесь. Понимаете, не обязательно упрямиться и заставлять судьбу вам предоставлять условия, понимаете? Вот у меня, допустим, когда я учился в мединституте, у меня не было условий. У меня не было денег, чтобы себя содержать. В результате в свободное время я ходил, сторожил по ночам, подметал дворы, и так выживал, понимаете? То есть, но при этом я никогда судьбу не обвинял ни в чем. Вот как мне Бог дал, так я и жил. И поэтому я развился. То есть у вас по судьбе не положено сейчас дома заниматься духовной практикой. Пройдет время, и будет положено. Надо просто продолжать, понимаете? Я вам говорю, что вам надо делать для того, чтобы развиться. А вы на своем, вы говорите, хочу молиться дома. Нет возможности дома, молитесь где-то в другом месте. Понимаете, просто не надо упрямиться, не надо бунтовать перед жизнью. Вот когда человек бунтует, он вообще ничего не получит. По факту вы заторможенная, вам нужно движение, вам нужна зарядка, свежий воздух, подружки, пробежки. Понимаете, у вас нет сил, у вас психика очень заторможенная, и поэтому вам нет возможности принять своего мужа с его прибабахами. Если вы его примете, это будет первая стадия победы над ним. Вторая стадия — его общение с ним правильное. А третья стадия — он уже вам разрешит молиться. Понимаете? Но так как вы не можете его принять, поэтому у вас нет контакта, и поэтому не разрешает. Или родители, там, я не знаю, кто у вас. Но не важно. Важно то, что это все зависит от развития человека, понимаете? Вот развитому человеку раз плюнуть, сделать так, чтобы все разрешили ему молиться. Развивается как личность. Вы не можете в контакт войти с близкими людьми просто, элементарно. Нет развитости, нет силы. А силы берутся от творчества, от подружек, от того, что вот развивайтесь, этапы пройдите свои. Придет время, и вы сможете улыбнуться так, чтобы близкие ничего с вами не сделали. У вас появится сила просто.
Спасибо большое.
Ой, Олег Геннадьевич, вы знаете, вообще вопрос по-другому, конечно, звучал. Мы его поэтому выбрали. Если можно...
Скажите, просто я плохо слышал, может быть...
Да. Нет, она задала это по-другому, но вот форму они присылали по-другому, что если ближайшее окружение препятствует развитию вот, разума, там, предназначения, нужно ли от них отстраняться, послать их все.
Нет, вот в этом случае, это конкретный случай, случай такой, что девушка, она имеет слабую возможность терпеть близких людей. Причина, она не развивается как личность. И это развитие не зависит от близких людей. Еще раз повторяю, ей надо просто начинать двигаться. То есть это просто зарядочки какие-то, начинать творческую деятельность. И близкие люди, если препятствуют ходить куда-то, то есть ты как бы рабыня Изаура, там сидишь дома целыми днями, тебя никуда не пускают, тогда, конечно, надо вырываться из этого замкнутого круга, ты уже не маленькая девочка, там уже возраст. Вот. Это крайний случай, но, скорее всего, просто все не так. То есть я так чувствую, ситуация другая, что она заторможена, немножко замкнутая и не может как бы отстаивать свои права, потому что не хватает психических сил. А эти психические силы не берутся ниоткуда, если человек не развивается как личность. Ну, то есть она-то хочет конкретной молитвы, понимаете? А это очень высокий уровень отношений с близкими родственниками нужен, такого взаимопонимания, чтобы тебе разрешили молиться. Но если ты не можешь с ними строить отношения, они не могут, они боятся. Ты и так замкнутый человек, еще молиться начал, вообще как бы секта. Куда тебя там несет? Она и так в себе непонятная. Вот. Все начинается не с этого. Надо начинать просто с того, что ты работаешь над собой так, чтобы растормозиться чуть-чуть. Надо начать улыбаться, уметь, дружить. И потом постепенно придешь к такому уровню, что ты можешь объяснить все родственникам так, чтобы они поняли. А сейчас такой силы нет. И поэтому ощущение создает, что над тобой деспотируют. Но ты сам просто не ставишь себя правильно с людьми. Вот, допустим, взять собачку, да? Ее все кусают. Ну почему ее все кусают? Потому что она не скалит зубы, не умеет рычать. Или не умеет сама кусаться. Ну это как бы животный такой пример. Но если она это умеет, то ее будет кусать. Все будут уважать ее как собачку, понимаете? То есть, другими словами, если человек сам для себя ничего не может сделать в жизни, он становится несчастным, потому что ему кажется, что все плохие вокруг. А на самом деле просто он сам не прилагает нужных усилий. Вот и все. У меня есть тысяча примеров того, как люди вот такие замученные, зачуханные, и кажется, что вот 100% виноваты родственники. Но если человек меняет поведение, конечно, родственники тоже имеют свои особенности, но если человек меняет свое поведение, и родственники становятся лучше. И все налаживается, понимаете, начинайте с себя. Если считать, что тебе там не дают, что-то деспотируют над тобой, то это неправильное мышление просто. Я знаю много примеров, когда все исправлялось. Если ты меняешь себя, и родственники все принимают, и с собой соглашаются. Поднимите руку, у кого вот так было из присутствующих. Вон куча рук, вон целый лес рук. Посмотрите, из Питера девушка. Вот вам тоже надо пойти этим путем. Лена, у тебя родственники тебя приняли?
Да.
Ты же тоже почти. Необычная. Необычная.
Почти.
Моему другу открытку прислали с днем рождения, и там его поздравили. Самому необыкновенному. Ну, то есть там бык нарисован, необыкновенному. Человеку. Открытка самому необыкновенному человеку. Есть разные варианты. А есть такие вот, как бы, как зайчики, не могут ни с кем поговорить, а есть необыкновенные. Тоже контакта нет с близким в этом случае. Ладно, что у нас, Лен, сейчас, наверное,
осталось 10 минут, да, будем счастья, наверное, уже желать. Остальное на завтра.
Ну, в целом все довольны, нормально все идет. Процесс понятен. Завтра будем говорить уже о вот, разуме, о вот этих вот 4 категориях там людей и так далее. Сегодня мы немножко подготовили эту тематику. Говорим о развитии личности. Все сели прямо. Давайте потренируемся. Я желаю всем счастья, повторяем. Кстати, у нас 4-5 числа, знаете, с клубами «Благость» уже, это немножко другой проект. Будет молитвенный ретрит. Все тоже подключайтесь, приходите. Это молитва уже будет. Не желаю всем счастья. Мы прям молитву будем читать. Слушаем сильно тех, кто молится. Настраиваемся на звучание, на звук. Погружаемся в эту атмосферу. И повторяем «Я желаю всем счастья». Вы повторяете вместе со мной. Ваша группа должна синхронизироваться со мной. А все группы будут так, как временное расстояние есть между нами. Они не будут немножко каждый в своем ритме повторять. Поэтому всех вы не сможете услышать. Я желаю всем счастья. 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 Я желаю всем счастья.
Счастье я желаю всем. 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 Счастье.
Спасибо вам большое. Я желаю вам всем счастья, любви, знания, успехов и всего самого светлого в вашей судьбе. Я очень и очень благодарен вам за то, что вы поддержали этот замечательный проект «Онлайн-благость», вот, моих лекций. Это очень нужный проект, потому что мы читаем такие узкоспециализированные темы, разбираем, которые на обычных публичных лекциях не рассматриваются. Вот, поэтому посещайте. И также у нас ближе контакт, я вас лучше вижу всех. И вот хорошо запоминаю. Вы все рядом, близко ко мне сидите. На залах люди сидят далеко, не видно лица. Вас всех видно лица. Все видны, знакомы, понятны. Я когда приезжаю к вам в город, я вас узнаю уже. Те, кто ходит на онлайн. Они уже знакомые люди. Ладно, всего доброго. До свидания.
Мы желаем всем счастья!
Мы желаем всем счастья! Мы желаем всем счастья! Мы желаем всем счастья, мы желаем всем счастья, мы желаем всем счастья,
мы желаем всем счастья,
мы желаем всем счастья, мы желаем всем счастья. Мы желаем всем счастья!
Мы желаем всем счастья!
Спасибо большое, Олег Геннадьевич!
Кстати, я в Бресте тоже был. В
юности.
В Бресте.
Мы желаем всем счастья!
Мы желаем всем счастья!
Мы желаем всем
счастья! Мы
желаем всем счастья!
Спасибо!
Мы желаем всем счастья!
Спасибо! Все, Лен, тогда я отключаюсь. До завтра.
Да, спасибо большое, Олег Геннадьевич. Будем завтра встречаться. Уважаемые участники, завтра приносите с собой ветки елочки, мишуру, всякие там красивости, что-нибудь такое новогоднее. Будете друг другу дарить и друг друга поздравлять. Всего доброго вам. Все, до завтра.
Ну, мы же вот как-то... Да-да. Да, чтобы новогодние программы
сделать. Завтра все нормально.
Да с ним их мышево.
Мышки. Мышки наружки.
Торопятся, можем попить чаю. Взяли постных пряников.
О, видите, как везет тем, кто в группе. Они там взяли пряники, попьют чай еще. На онлайн-трансляциях вам придется самим себе чай налить. В компанию. благостный, наполненный, попить тоже чаю, пообсуждать. Запишите в тетрадке себе там что-нибудь. А в группах они там будут обсуждать. Ну, ладно, счастливо. Всем до завтра. Всех ждем.